Тема нашего общения, как вы помните, она уже продолжается не одну субботу, называется «Не знаете, какого вы духа». Предыдущее наше общение, я читал вам стихи библейские, при помощи которых пытался вас заставить задуматься, насколько важно понимать, какого мы духа. То есть, если так говорить, вот, что из себя человек представляет, то можно сказать вот так и довольно однозначно. Какого он духа, каковы его мысли, каковы его побудительные мотивы, которые движут им в жизни, да, таков и есть на самом деле человек. Заметьте, сам человек – это не то, что он говорит, а что двигает им, когда он что-то говорит. Сам человек, я почему такое выражение использую, сам человек – это не то, что он делает. Самое главное – это то, что им движет, когда он что-то делает. Далее. Когда мы говорим о том, почему у человека проблемы в жизни, да, мы должны понять, что проблема в человеке, в его сознании, в его чувствах, в его внутреннем мире, который мы называем духом. И тема, опять напоминаю, не знаете, какого вы духа. Если мы не знаем, что нами движет, какие побудительные мотивы, если мы не вникаем в себя, то мы никогда и не узнаем, почему наша жизнь, как это иногда бывает, сплошная проблема в отношениях с людьми. Почему я не уживчив, почему я одинок, почему семья разваливается, почему дети меня ненавидят, да? То есть, обратите внимание, важность этой темы. Если мы будем знать самих себя, какого мы духа, мы будем знать и людей, которые рядом с нами. Мы будем знать, какого они духа, то есть, слушать ушами мы будем то, что он говорит. Но как он говорит? Что он из себя представляет? Какие его мотивы, мы будем знать. И вы сами понимаете, насколько это важно, когда мы понимаем, когда человек два пишет, а три за умом помечает. А мы знаем, что помечает. Мы знаем, что движет этим человеком. Мы читаем его внутренний мир, его дух, как раскрытую книгу. Кто-то скажет, что, может быть, это нереально, это невозможно, да? Я вам что хочу сказать. Все реально, все возможно. Вы все отлично знаете, нет ничего тайного, это как раз относится к сознанию и сердцу, к внутренним нашим, как говорится, чувствам, мотивам, намерениям. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Если человек возьмет огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Как бы человек ни скромничал и не говорил, что он, нет, он не гордый, я вам скажу, что есть тысячи примеров, тысячи способов, как узнать, и причем, что можно потом и не сомневаться, что ты человек гордый. А если гордый, то ему присуще, там будем говорить, целый список различных пороков, о существовании которых он, может быть, даже не подозревает. Поэтому тема важная. Как я вам в прошлый раз обещал, я не буду сегодня читать стихи. Стихи мы читали из Библии, да? Все-таки нам более необходимо, более важно, я этим не хочу сказать, что читать не надо, и это не важно, да. Мы читаем, мы видим слова какие-то в Библии, мы слышим их ушами, но если мы не видим этих проявлений, описанных в Библии, не видим в себе, то я вам скажу, напрасно мы читали. Читать книгу, читать о том, что в человеке, и не видеть в себе этого, это, я вам скажу, трагедия. Поэтому сегодня наше общение я буду проводить именно таким образом, буду говорить просто о наших недостатках, о чем мы иногда не задумываемся. Что хочу вначале как бы сказать, или о чем хочу вас предупредить. Конечно, вы понимаете, говорить о недостатках, для кого-то это будет, может быть, неприятно, да. Я не называю имен ничьих, да. Я не говорю конкретно в чей-то адрес. Я не хотел, чтобы те люди, которые меня слушают, чтобы поняли, вот под меня копает. Вы знаете, я вам честно хочу сказать, Бог все время под меня копает. Я очень рад тому, что Он копает под меня. Раньше я не позволял Ему копать под себя. Ну, понимаете, это выражение немножко не очень красивое, копать, да, под меня. Но я имею в виду такое, что в основном из-за того, что у человека больше пороков бывает, к сожалению, да, то только и слышишь, и то не так, и то не так. А зачем ты это сделал? А к чему это приведет, ты думаешь или нет? И так думаешь, Боже, да одни проблемы. И то не так, и то не так, и то не так. Знаете, иногда вот так по-человечески хотелось бы так сказать, так что, повеситься, что ли, да? Ну вот, когда обидишься на того, кто тебе подсказывает. Но когда начинаешь понимать, что это благо, это любовь человека или любовь Бога, когда Он постоянно подсказывает мне. Да, для плоти, для нашей это очень неприятно. Да, у нас срабатывает инстинкт самосохранения. Нам не нравится в силу того, что мы горды, у нас высокое мнение о себе, а тут вдруг вот слышишь о себе что-то такое не очень приятное. Поэтому я что хотел бы, чтобы, слушая, не воспринимали вы это как оскорбление, как обиду, как то, что я хочу там кому-то больно сделать. Нет. Больно, я вам честно скажу, я когда смотрю, когда у человека проявляется какой-то характер, мне больно, не обидно, а больно за человека. Думаю, несчастный человек, если бы ты понимал, если бы ты видел, ты бы этого не делал, у тебя бы решились проблемы, а так ты молишься, переживаешь, слезы льешь, там, обижаешься, борешься с кем-то за что-то, да. А бороться ведь, в принципе, надо только с самим собой. С людьми вообще бороться не надо. Бороться надо с собой. Нужно достичь чего-то, того, к чему нас призывает Бог. Нужно уметь себя правильно поставить. Нужно разобраться в своем внутреннем мире, да. И я вам хочу сказать, не надо реагировать на то, что кто-то что-то там говорит, обижает меня, говорит там неправду обо мне, допустим, да. У вас будет совершенно другое отношение. Вы поймете, что все проблемы фактически внутри нас находятся. Когда мы говорим, что вот жизнь плохая, потому что тот обижает меня, этот на меня что-то сказал, тот мне завидует, тот под меня копает, я вам хочу сказать, у умного человека нет причин для обид. У умного человека проблема решается очень просто. Кто бы что бы на меня ни говорил, кто бы что бы мне ни делал, даже самое будем говорить, пакостные какие-то вещи, да? Если я воспринимаю это спокойно, если я не реагирую на это отрицательно, я разобрался в своем духе, изменился мой внутренний настрой, то я вам хочу сказать, то, что было когда-то испытанием, сегодня не испытанием, ну просто кто-то что-то говорит, ну и пусть говорит. Кто-то чем-то меня обделил. Ну, в принципе, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если это норма жизни, я пришел к этому осознанно. Ну, подумаешь, как говорится, кто-то меня чем-то обделил. Меня не убудет, как говорят. Поэтому хочу, чтобы вы восприняли правильно, восприняли разумно. Я буду говорить о тех проблемах, о разных, какие только существуют между людьми. Понимаете, я все не могу перечислить. Это надо каждого человека, как говорится, под микроскопом рассматривать. Но хотя бы в общем, но постараюсь побольше затронуть наших проблем, которые у нас, у людей есть. Кто-то в чем-то заметит себя, в другом, другого чего-то в себе у него, допустим, не будет. Я не говорю, что вот мы все одинаковые, все вот такие вот и рассякие. Мы разные люди. У кого-то один есть недостаток, другого нету. Но в третьего, наоборот, есть что-то другое, да, третье. Мы все разные люди. Но мне хотелось бы, чтобы Вот то, о чем я буду говорить, было как зеркало, в котором мы могли бы увидеть себя. Вы помните, я вспоминал вам стих, мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Говоря о нашей жизни практической, о нашем поведении, о нашем проявлении внутреннего нашего мира, я хотел бы, чтобы это было своего рода для нас зеркало, в котором бы мы могли увидеть, узнать себя. Дальнейшая жизнь, благословение и проклятие будет зависеть от того, какова будет наша реакция на то, что мы увидим, да? Помните выражение не очень красивое, да? Не пеняй на зеркало. Не в зеркале проблема. Зеркало показывает то, что есть, да? И я уже вам сказал, чтобы вам тоже, как говорится, было поспокойнее. Вот вчера немножко мы вспоминали такой момент, да? Часто говорим, адвентисты это как бы в особенности говорят, да, сегодня идет следственный суд над Домом Божьим. Так вот, если я хочу сказать, если мы хотим быть Домом Божьим, хотим быть храмом, в котором Бог будет жить, вы должны понять. Это то же самое, если бы вот так произошло, я такую картину вам нарисую. Мы говорим: Господи, я хочу, чтобы ты жил буквально, постоянно в моем доме, чтобы я тебя видел, и ты мне подсказывал. Я говорю, если бы он таким образом послушал нас и поселился у нас в квартире, я вам должен сказать, ой, как бы мы устали. В общем, да, хорошо, пусть обличает меня праведник, Христос, так это же вообще хорошо, да? Но когда все время... Подумай, что ты делаешь, зачем ты делаешь, ты вот это не учел, ты к этому, на это не обратил внимания, а зачем ты сейчас вот это сказал, а посмотри на своего собеседника, вы бы сказали: Господи, можно я куда-нибудь слетаю, или ты куда-нибудь слетай, вы знаете, устаешь, если я имею в виду плотской. Но когда я понял важность этого, да, вы знаете, вот это есть следственный суд Божий. Если мы входим во святое святых верою, о чем мы немножко вчера говорили с вами, да? Если приходим в присутствие Христа, как нашего пресвященника, автоматически начинается следственный суд. И то, о чем я буду сегодня говорить, я вам скажу, что многое из этого я видел в самом себе. Я просто поражался тому миру греха во всех его тонких проявлениях, который был во мне. Да, я не курил, да, я не пил, да, я не гулял. В церковь ходил исправно. Ревнителем был истины церковной, да. Но сколько вот такой вот гадости в моем духе, я имею в виду. Вслух не всегда мы все можем проявить, да, или высказаться вслух. А внутри, когда начинаешь вникать в себя, начинаешь понимать: Боже мой, грехов как волос на голове. И я вам скажу, если мы хотим избавиться, мы их сначала должны пройти обследование у Христа, да, попасть на следственный суд. Он, Христос, должен нам это открыть, чтобы мы потом задали такой вопрос: Господи, что мне делать, чтобы спастись? И Христос тогда скажет: слушай, что я буду говорить. Дух Святой научит, Дух Святой наставит, Дух Святой обличит. А ты должен будешь с верой отреагировать. И, не вдаваясь сейчас в подробности, это поможет тебе спастись. Так вот, приступаем к нашей теме. Я не раз слышу и вижу проблемы, которые возникают у человека в семье, на работе, вообще с людьми. То есть мы, люди, зачастую иногда бываем достаточно конфликтными и не понимаем, почему это происходит. Человек часто бывает неуживчив вот с другими людьми, конфликтен. Вот с кем не начнет говорить, почему-то плохо кончается разговор. Почему-то какая-то такая реакция негативная, да? Вроде бы человек хочет чего-то хорошего. Что-то хочет кому-то донести. стоит горой за какую-то правду, за какую-то истину. Но его почему-то неправильно воспринимают. Или не понимают, или отвергают, или не любят, или пренебрегают и дают понять, когда ты уже отсюда уйдешь. Я вам как-то вспоминал, да, вот тоже был такой неумеренный ревнитель по истине иудейской. Подчеркиваю, поистине иудейской, потому что по-фарисейской, да? Вот если я уже сел с кем-то говорить, ну я его как дятел заклюю или как орел. Пока не выклюю глаза, пока не выклюю мозги, я его живым не отпускал. Это у меня было такое желание спасать людей. Ну так научили, где-то что-то было похожее такое и в моем характере. И человек уже устал от меня. Я же как трандычиха и трандю, и трандю, и трандю. Я не перестаю, я с той стороны захожу, я то читаю. Человеку, может, уже спать надо. Да какое спать, когда истина, пришествие на носу. И я долбаю до 12 ночи, уже мне намекают. Я не слышу, я не вижу. А потом я только стал понимать, люди уже недовольны мною. Я совершил визит гостевой, пришел в гости. Мне говорят: Саша, ну извини, нам рано вставать. Ну ладно, говорю, еще чуть-чуть, подождите, 15 минут. Ну ладно, уже, как говорится, понял, пора уже сматывать удочки, да. Я говорю: когда мы еще раз встретимся? Я тогда не видел вот этих глаз под лоб подкачанных, которые подкатились туда, да. Типа, ну ты как 5 копеек. Они мне начинают говорить, хотя, может быть, и не планировали. Ты знаешь, Саша, мы вот едем на дачу, мы там будем месяц, пока мы потом созвонимся. То есть, ну иди отсюда, Саша, иди. А я ж такой опять как 5 копеек. А вы скажите, где? А я приеду. Мы и на даче будем общаться. Я только потом понял, почему меня потом не приглашают. Ты извини, у нас сейчас времени нет, у нас проблемы, работа, тут то, все. Я думаю, ну вот, неискренние люди. Нарвались на меня, на искреннего человека. Такой шанс был бы узнать об истине. И видите ли, пренебрегли. И вот такое зачастую у многих из нас происходит. И вот такой человек, оставаясь одиночкой, невостребованным, я скажу так, в кавычках, знатоком истины. То есть, раз мы говорим, раз мы доказываем кому-то что-то там в политике, в религии, в семье, в воспитании детей, да не в огороде. Ну вот, мы такие знатоки истины. Но почему-то я одинокий, почему-то я невостребованный знаток истины, да? И почему я обвиняю всех и вся. То есть все виноваты, но не я. Все плохие, все глупые, все примитивные, недуховные, грешники. Я не говорю, что вы все так понимаете, да? Но если вот так вот остановиться, ничего не говоря, да, ни себе, никому, а так вот иногда понаблюдать за собою. Что внутри происходит, какие монологи, какие диалоги, с кем, в каком духе. Ну, когда с кем-то пообщались, у нас же есть всегда реакция какая-то, да, то иногда вот так ловишь себя на том, что, ну, плюс-минус, ну, где-то в таком ракурсе внутри я как, знаете, как автоматчик строчу. Получается, один я хороший. Но почему же так получается, что если я один такой хороший, умный и духовный, то почему я не востребованный? Почему не принятый? Почему не любимый? Почему не уважаемый? Почему люди скучают, когда со мной разговаривают? Посматривают на часы, намекают, что мне пора заканчивать, а им пора уезжать надолго. Почему я проигнорированный всеми и одинокий? Я хороший, умный, духовный, я одинокий. Вдобавок, самый несчастный, обиженный, озлобленный, у которого нет мира и радости в душе. Тоже обратите внимание, это все относится к теме, какого вы духа. Я за истину. Кто-то не послушал. у меня начинается раздражение, у меня начинается повышенная интонация, это заметьте, от избытка сердца вот это проявляться начинает. Заметьте, а это и есть. Не знаете, какого вы духа, вы не за истину, вы эгоист, или я эгоист, я гордец. Как это так, вы со мною не согласны? У меня же самое, что ни на есть, последняя юбилейная истина. Последний свет Божий на земле. И мне не раз Дух Божий как бы задавал вопрос, а что ты такой психованный? А почему ты неспокойный? А почему ты бубнишь постоянно и, заметьте, как бы не с Богом разговариваю, не Библию осмысляю и там это вникаю, да? Заметьте, вот он такой, а вот такая, она такая рассякая, вот он думает обо мне то-то, то-то. И вот, вот этим занимаешься, и вот такие вопросы мне Бог задает. Не правда ли? Парадокс какой-то, да? Я и умный, я и знающий истину, и я несчастный. Я раздраженный, я недовольный, у меня мира нет. Потом знаете, да, на почве этого очень много заболеваний появляется, включая и рак. А может быть проблема во мне самом? Может во мне есть что-то такое, чего я не вижу? Это я вот к тому говорю, что не знаете, какого вы духа. Мы смотрим на себя, вот, мы же идем на дело Божье, мы же проповедуем, мы же хотим в доме порядка, мы же хотим кого-то уму научить, да? А я не вижу при этом, что мною движет. Может, во мне есть что-то такое, чего я не вижу, чего не понимаю и чего не хочу понять. Может то, что я не курю, не пью, имею большой членский стаж в церкви, что я не лишен ума, я образованный, у меня не один диплом о высшем образовании, да? Может от этого всего я у себя на уме? Может по этой причине у меня вскружилась голова, и я возомнил о себе? Может, поэтому я не понимаю себя, и может, поэтому я вот такой ослепленный? Я не понимаю себя, какой во мне дух? И что его, то есть вот этот дух, видят, ощущают другие люди? Я хочу на что обратить ваше внимание. Иногда люди, ну вот я общаюсь с разными людьми, иногда бывает... с людьми, любителями восточных религий, да, там про ауры разговор, про толщину ауры, да, про, значит, биополе положительное, отрицательное. Иногда вот, уже когда ума немножечко набрался и кое-что поменял в своем отношении к людям, да, иногда слышишь, человек сидит вот там со своей аурой и со своим биополем и говорит, а вы знаете, у вас положительная аура. Положительное биополе. Вот есть люди с отрицательным. Я говорю, слушайте, никакого здесь биополя нет, ни эхолокации никакой, ни там ауры, ни толщины. Я просто не обижаю, я не давлю человека, я его не насилую, я его спрошу, я его выслушаю, я задам вопрос, я его уважу, буду его спрашивать, что он видит и как он понимает, а не буду навязывать свое. И человек говорит, у вас положительная аура или биоэнергетика. А я, поймите, здесь не биоэнергетика, здесь просто натура, дух. Он либо добрый, либо злой. И если я, допустим, там настаиваю на своем, раздражаюсь, когда со мной кто-то не согласен, спорю, повышаю интонацию. Люди говорят, это аура. Ну, а ауру как надо менять? Ну, надо идти к какому-то экстрасенсу, да, или биоэнергетику, там, поправлять, дырки латать. За деньги, конечно, естественно, да. Заметьте, а ведь проблема не в ауре. Это выдумано для того, чтобы человек не думал о том, что проблема в духе, о котором он не знает и не подозревает. Мы же иногда, как я говорю, просты, как 5 копеек, или как шланг, или как угол дома. Вот какой я есть, вот возьмите меня, как говорится, какой я есть. Мне присуще все. Я этого не понимаю, что это плохо. Вот когда меня перебивают, я раздражаюсь. Когда на меня кто-то наседает, я раздражаюсь. Когда там мне на что-то указывают, я на них обижаюсь. Но когда я это делаю, это все освящено Богом, которому я служу. Вы понимаете, освящено Богом, я имею в виду в кавычках. Так я понимаю, это свойственно человеческому эгоизму и человеческой гордыне. Так вот смотрите, люди это ощущают, а мы нет. Люди из-за этого от нас шарахаются, а мы виним их, а не себя. А люди, видя и ощущая мою обиженность, мою надменность, мою категоричность, мою напыщенность, да, мои претензии, мой негативизм, ну, когда со мной не согласны, у меня это начинает проявляться, да, сторонятся меня. И, может быть, именно поэтому я одинок, одинешенек в целом мире. Не здесь ли кроется всемирная проблема одиночества? Почему люди говорят, да, лучше кошечку завести, чем мужа, да? Лучше собаку, говорит муж, чем с женой. Лучше с собакой жить. Она и любит, и лащится, и да. Обратите внимание. Ну, ладно, ушли от этой проблемы таким образом. Завели кошечку, завели собачку и попугайчика. Теперь разговариваем. Что мы им не говорим, они все понимают, совсем согласны, не спорят с нами, да? Ну, природа немножко другая, да? А вот с людьми тяжело. Заметьте, людей миллиарды, а люди одиноки. Когда сегодня поднимается вопрос там единства нации, да я говорю, выброси из головы эти слова. Единство нации. Какое единство нации? Ну, давайте против нации объединимся, давайте дружить будем все, объединимся против какой-то другой нации, да? Против Америки, там, против Советского Союза, против фашистской Германии, против бандеровцев, против там, русских, еще против кого-либо, против баптистов давайте, против католиков давайте объединимся. Но это же не единение. Это так будем говорить, фикция какая-то. Люди одиноки в одной церкви, в одной нации, судятся друг с другом, в одной семье чужие. Дети с родителями чужие, муж с женой друг с другом чужие, дети родителей чужие. Нету преемственности поколений. Заметьте, жизнь выхолостилась. Заметьте, проблема кроется в духе человеческом. Неспроста нас садят перед этим зомбоящиком, называемым телевизором. Неспроста такие, извините, примитивные программы. Мы сидим и преображаемся в тот же образ. От позора в позор. От глупости к примитивности. Мы начинаем жить телевизорами, теми ценностями, в кавычках, которые нам там показывали. Они каким-то образом запечатляются в нашем сознании. Потом я чужой в доме. Я страстный болельщик хоккейной команды. Я любитель балета. А я любитель мыльных опер. Ну, мы чужие становимся. Потом мы претензии предъявляем, что меня не любят, почему мне не так подали. Иногда бывает такое. Я говорю, а ты вообще задумался, что ты есть в доме или нет? А что я здесь? Я наработался, а я не наработалась. И вот так, как говорится, сыр-бор. Вот она проблема одиночества. Вот проблема, почему мы чужие. Мы не раз говорим, да, первая христианская церковь, у всех было все общее, никто не имел и не называл ничего своим, да, все были единодушно вместе. Вы помните, да, мы говорим с восхищением, но мы же не задумываемся, а как же они к этому пришли? Ведь это же внутренняя работа, работа в духе, во святое святых. Или во святом святых нашего храма, куда должен Христос зайти. Мы его упустили на язык себе. Мы его упустили на руку, теперь мы рукой не бьем человека, да? Рукой мы уже не воруем. Внутри хочется украсть, внутри хочется прелюбодействовать, но внешне нет, мы все-таки, как говорится, страдаем, мучаемся, хочется гульнуть, но мы заповеди соблюдаем. А внутри смотрим с вожделением, смакуем, пребываем в какой-то такой, там будем говорить, радости внутренней, с которой, может быть, будет стыдно на суд Божий прийти, да? Мы не задумываемся. Внутри нас проблема, люди ощущают. Иногда, что еще хочу сказать, мы этого не ощущаем, а люди ощущают. Кстати, хочу сказать, мы многое чувствуем негативного в другом человеке. И мы внутри иногда говорим, вот так не надо делать. Вот это он неправильно сказал или она неправильно сделала. Но когда мы делаем то же самое. И проблема в том, что мы не вникаем в себя. Я уже говорил, говорю и буду говорить. Это считайте как первая заповедь для истинно верующего человека. Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. В себя, внутрь, в мысли, в чувства, вникай, что там живет. Там корень всех моих пороков, который наружу проявляется. Не изменив внутренности, внешностью нет смысла заниматься. В лучшем случае будем такими причесанными, накрахмаленными фарисеями. Без любви, без чувства сострадания. Холодные, как снежная королева. Но мы не будем душой человеком. Мы не будем христианами с большой буквы. Мы не станем запахом живительным на жизнь. Не будет никакого аромата. Все это исходит из внутрь человека. И потому Христос говорит, Царство Божие внутрь вас есть. И туда надо заглядывать, туда. Там все проблемы, там все корни всего того, что с нами в жизни приключается. Может быть, не в посторонних людях нам стоило бы искать причины своих бед и неурядиц. Может, стоило бы заглянуть внутрь себя и честно признаться перед самим собой, что от меня попахивает чем-то неприятным. А ведь так зачастую есть. Люди носом воротят при общении с нами, извините, а нам пахнет хорошо. А мы этого не видим, потому что мы не вникаем в себя. Мы вникаем в других людей. Причина всех моих бед – это мой неугомонный, надменный, с большими претензиями дух. Может, за это меня не любят. Я уже говорю так, может, это без может. Может, за это меня не любят. Из-за этого, может быть, сторонятся люди меня. Ведь если проблема не во мне, как иногда нам это кажется, да, то я все равно, если проблема не во мне, а я духовным являюсь, да, то я все равно буду самодостаточным, счастливым и удовлетворенным человеком. Я не буду обижаться на других людей. Ну, я, может быть, попал на такого человека или на таких людей, вот они не духовные, я с ними нормально отношусь, с нормальным духом разговариваю, да, они не хотят, но я буду при этом спокойным. Но если мы заглянем в самих себя, мы поймем. Ведь счастья нет. Меня не послушались. Счастья нет. Меня слушают, я счастливый. Со мной согласны, мне поддакивают. Ой, у меня мир, у меня радость, я целоваться лезу. Кто-то не согласился, кто-то не так сказал. Люди уже стали слушать другого, не меня. Меня жаба начинает душить. И я вам хочу сказать, тут... Может быть, говорю немножко так, слишком прямо, может быть, грубовато, да, жаба душит. Но вы вникнете каждый в себя. И вы почувствуете, что мы внутри испытываем. Вот в таких ситуациях. А потом мы поймем, что от избытка сердца, от того, какого мы духа, что мы внутри испытываем, мы начинаем внутри бубнить. Потом не можем удержаться от словесного поноса и начинаем кому-то на кого-то капать, кого-то против кого-то настраивать, за кем-то следить, накручивать бинокли и видеть даже то, чего и нет, никогда и не было. Проблема во мне. Если я духовный, и внутри у меня проблем этих нет в моем духе, да, я не буду обижаться на других людей. Я буду готов протянуть им руку помощи, когда будет в этом необходимость. Ну, не хотят разговаривать, ну не хотят. Это ихняя проблема. Недолюбливают меня, если я правильно поступил, а мы это должны понимать, если мы на следственном суде Божьем находимся. Да? Но я буду спокоен, и это будет подтверждением того, что я на правильном пути. И вот с таким отношением, относясь к людям, да, я, может быть, не сейчас, не сегодня, завтра, послезавтра, может, еще чуть дальше вперед, да, я своим отношением, таким безобидным к ним, да, возложу на головы их горящие уголья и заставлю их задуматься. И наступит момент, когда они скажут: спасибо, что ты тогда вот так себя повел, что ты не отреагировал так, как это я сделал. И, может быть, это послужит причиной, да, что мы сблизимся и станем родными. Мой жизненный опыт, я это не к тому говорю, что вот такой я умный, вот такой я опытный, а вы тут все собрались какие-то такие, совсем не такие, да. Я просто говорю, моя религия это жизнь. Теория – это теория, а жизнь – это жизнь. Именно жизнь, именно измененный характер делает человека счастливым. И неизмененный характер делает человека несчастным. Читать мы можем что угодно, верить во что угодно. Но если в жизни это не помогает, для нас это не истина. Она может быть истинно божественной. Но так как мы ее не понимаем и не знаем, как применить в жизни, для нас она не истина, коль она нам не помогает. Это не лекарство, коль оно не лечит. Но дело не в лекарстве, а дело в тех, кто принимает, не в тех дозах или вообще не принимает. Так вот, я хочу сказать, мой жизненный опыт, а я вам уже говорил, что начало моей христианской жизни началось с такого стиха: «Вникай в себя учение, занимайся им постоянно». Я Богу задал вопрос, говорю: «Господи, с чего мне начать, чтобы было правильно? Вот хотите верьте, хотите нет». Я вслух не слышал этих слов. Вот внутри, вот так, знаете, как говорится, гвоздь одним ударом забили мне в голову. Вникай в себя и учение, и занимайся им постоянно. Я еще и обратил внимание: так спасешь себя. Действительно, думаю, ну прямо стих говорит. Я еще и не понимал, ну, всего того, что откроется передо мной. Ну так, знаете, прикинул мозгой немножко, да, и так понял, что да, в себя. Но до конца еще не понимая все как надо, как сегодня, допустим, понимали. Но я говорю, мой жизненный опыт, который я имел, имею, да, позволяет мне сегодня видеть и понимать проблемы людей, понимать причины их несчастья. Я прямо скажу, я зачастую на пальцах буквально легко и просто могу показать все их причины и следствия, то есть почему вот в семье вот то-то, то-то происходит? Вот ты ведешь вот так, из-за этого воспринимается другим человеком это вот так, это его заводит, он раздражается, в отместку говорит вот такое, вот таким тоном, да, заводит тебя. Вот вы двое заводитесь, вот двое теряете рассудок, вот дальше, как двое безумцев, в палате номер 6, в психиатрической клинике, обвиняют друг друга, делаете то же самое. Вы оба проблемные. Пока ты не избавишься от этого, у тебя счастья не будет. Пока ты вот от этого не избавишься, тебя никто не будет не уважать, и никто не захочет дружить с тобой. Вот пока ты будешь вот такой, дети к тебе будут относиться вот так. Ты так хочешь? Нет. Но по-другому не будет. Ты сам себя поставил. Ты показал себя, кто ты. И теперь к тебе так и относятся. А ты чувствуешь несчастным себя. Ты пеняешь на всех, на все, но только не на себя. Это, знаете, вот иногда, извините, тоже примеры иногда бывают такие жизненные, не очень, ну так будем говорить, культурные, да. Вот мужики называют какую-то женщину на работе бабой. Я не баба, что вы такое себе позволяете? Я говорю, а иногда я говорю, тёлка. Что за тёлка? Ну, я говорю, слушай, ну ты одела такую юбку, так выставила на показ то, что ниже пояса, в обтяжку. Одеваешься так, ну подожди, ты не тёлка. Есть и другие слова еще более неприятные, да? А зачем так делаешь? Ну, та, которая не тёлка, она так не будет одеваться, чтобы вот вызывать в мужиках вот такие вот чувства. А потом вот такие слова. Или женщина тарахтит, бухтит, пыхтит, ворчит. Ну, говорят, баба базарная. Ведь не нравится. Но ведь, заметьте, поведение человека поставило меня в такое положение. Вернее так, мое поведение поставило меня в такое положение, ну, что тут хочешь, не хочешь, верь, не верь. Но я вот так выгляжу. Вот так ко мне и относятся. Я вспоминаю случай, там, работал на работе, там, всех поймали за пьянку, вызвали на пятиминутку на следующее утро, ну, и начальник всех матом встречал. Ну, я захожу, он и меня матом. Хотя я не курю, не пью, в таких делах никогда не участвовал. И он меня тоже так же матом под общую гребенку. Конечно, кое-кто ему ответил матом, за что потом не раз, наверное, жалел, да? Я вам скажу, ну, вроде бы и у меня есть такое основание, и его также, как говорится, таким же словом, да, как говорится, поприветствовать. Я так посмотрел на него, немножко пожал плечами, так посмотрел внимательно в его глаза. Как бы взглядом дал понять, меня за что? Ты ведь меня там не поймал, меня там ведь не было, ты же знаешь, не пью, не курю. Он сразу опустил глаза, понял, что, как говорится, завелся. Потом оставил меня после пяти минутки, попросил извинения. Говорит, ты извини, пожалуйста. Да, ничего бывает. Вот, ну, после этого ко мне уважение было лучше, чем кому. Но заметьте, с каким духом я посмотрел? С каким духом я сказал? То есть я себя каким-то образом поставил. Ко мне потом... В связи с этим, да, с моей постановкой самого себя, правильной, да, особое отношение. Так вот, смотрите, о чем я хочу сказать, что я могу помочь людям в разрешении их проблем. Я могу подсказать, я вижу от чего. Могу сказать точно. Вот это плохо, вот это так, вот так ребенка не воспитаешь, вот так получится плохой, вот так получится лентяй, вот так получится неприспособленной жизни, будет по мусоркам ходить. И будет говорить, что судьба у него такая от Бога, звезды не так стояли, когда он родился. Я это вижу. Я могу подсказать, нужно просто, ну, не верить, а хотя бы так принять к сведению и понаблюдать. А вдруг это так? Но попробуй только им что-либо подсказать. Кстати, хочу сказать, это не то, что неверующие. Я в основном о верующих говорю. Попробуй только что-либо подсказать. Тут же услышишь свой адрес. Что ты такой же, как и все. Это я хочу сказать. Смотрите, вот верующий ходит в церковь. Вот какой дух. Ведь когда я хочу подсказать, я действительно, я понимаю, что... вряд ли получишь какую-то награду или одобрение, что более вероятно, процентов на 80, на 90, заработаешь себе неприятность. Иногда, будем говорить так вот, промелькает такая мысль, зачем он тебе нужен, этот человек? Зачем ты его трогаешь? Да пусть он живет, он не хочет, но жалко. Ведь понимаю, что проблемы. Ищет проблемы, решение проблем в ком угодно, только не в себе. Ходит в церковь, читает, доказывает какие-то библейские стихи. Я понимаю, что погибнет. Мне жалко его. Я хочу подсказать. Он даже не учитывает, каким я духом. Он не понимает, какого он духа, зачем он верующий, зачем он читает Библию, зачем он делает вот эти акценты, ударения, что надо понимать вот так. Сразу слышу, что ты такой же, как и все. Что ты лезешь не в свое дело? Это не, действительно не мое дело, это его дело. Но он не оценивает, что я хочу ему помочь. За собой смотри, скажет. У тебя нет любви, о которой ты любишь проповедовать. Что ты за брат? Я был о тебе лучшего мнения. Если бы ты был настоящим верующим, ты бы меня поддержал, а не осудил. Самое интересное, что говорит человек, это вы понимаете, такие слова можно говорить только с недовольством, только с возмущением. И заметьте, он говорит, если бы ты был настоящим верующим, ты бы меня поддержал. В чем? Что молодец, все правильно делаешь. Что так и продолжай. Ведь я же вижу, это тупик. Это безысходность. Это проблемы. Потом человек от одиночества и закурит, и выпьет, и налево пойдет, и загуляет, и изменит, потому что нет в жизни счастья. Но не в жизни, а в тебе нет счастья. Во мне нет его. Знаете, иногда вот так говорят, получается, ну, есть такое выражение, всякое доброе дело должно получить заслуженное возмездие. Вот Христос пришел на нашу землю, да, сколько добра сделал. Получил же награду, получил. На крест распни, кричали, кричали, получи. В жизни почему иногда люди не хотят никому ничего подсказывать? Подскажешь, наживешь себе врага. Хотя подскажешь желанием помочь человеку. Но раз подсказал, получил по голове. Два подсказал, получил по голове. Потом человек говорит, все, не знаю, смотри. Ну, как тебе там кажется, так, знаете, стороночка, стороночка и подальше в сторону. И самое неприятное, да, на что следует обратить внимание, так это на то, что вот с таким человеком, когда пытаешься ему что-то подсказать, что приходится крутиться вокруг него, как около сырого яйца. Не говоришь ему прямо о его пороке. Заходишь издалека, какие-то намеки используешь, да? Заставляешь просто человека задуматься, просто чтобы он допустил мысль, да? Ну, реакция, как в ядерном реакторе, который из-под контроля вышел. И даже бывает, задаешь ему вопрос такой, ты чувствуешь, что я с душой разговариваю с тобой? Что я спокоен, что я хочу просто помочь тебе? Ты чувствуешь, что я раздражен или я тебя недолюбливаю? Человек и в данный момент, бывает, возмущается. И приходится вот такого человека оставить. Ожидать нового момента, когда Бог, как говорится, допустит, чтобы поговорить с человеком, да? Ничего не остается больше, как молиться за этого человека. А он продолжает, я уже в кавычки как бы беру, да? Страдать за истину, за правду, за Христа, за порядок, за церковь, ну, за кого угодно. И так вот и погибает, извините, как говорят, непризнанным мессией. Я думаю, вы уже понимаете, да, ну, что на самом деле движет человеком, когда вот он обижается за то, что его такого умного люди не принимают или не воспринимают так, как ему хотелось бы. Гордыня, элементарная гордыня нами движет. Так вот, вот это все заставляет меня задуматься. Насколько правильно звучит вопрос или утверждение Христа? Не знаете, какого вы духа? Мы, верующие, я имею в виду, да, слушаем там кого-то, меня, допустим, в частности, да, читаем Библию. Но мы, я конкретно, да, мой тип характера всегда остается одинаковый. Вот это меня больше всего заставляет думать. Вот общаюсь с человеком 5 лет, 10, 12, с кем-то и побольше. И вы знаете, вот проходит, вот я вам, помните, начинал эту тему со стихов. Маав от юности сидел в покое, не был переливаем из сосуда в сосуд, от того вкус его и запах не изменил. Вот знаешь человека, каким он был, вот он такой и есть. И слушает, и поддакивает, и восхищается, да. И меня это ни разу так тревожило. Человек ничего не понимает, тип характера одинаковый. Все, что свойственно этому человеку, какой он был, такой он и остается. А вы помните, я вам читал «Пробуждение последних дней», вначале тоже цитату из «Великой борьбы» Эллен Уайт. Менялись вкусы, привычки, ценности, стереотипы менялись. Человек становился прямо противоположным. Что это освящение касалось внутренней жизни, сердца и разума человека. А я говорю, я это вижу. Вот человек какой есть, вот он такой идет, как извините, трамвай по рельсам или поезд. И я понимаю, что я не то говорю. Не в смысле, что я что-то неправильно говорю, а в смысле, что надо что-то другое, с другой стороны заходить, по-другому говорить, надо менять метод. И я понимаю, что надо вот просто взять вот так вслух и сказать. Сказать в общем, да, не называя имен, но сказать правду. Я понимаю, может кто-то обидится, уйдет. Ну, что делать? Не делал я для этого, не было такой мотива. Мотив был другой. Хочу помочь, хочу подсказать, хочу, чтобы человек до человека дошло. Ну, уйдет, ну, что делать? А вдруг не уйдет? Кстати, хочу сказать, те люди, которые воспримут это нормально, примут это к сведению, я вам скажу, это большой шанс действительно быть народом Божьим. Уйдут, ну, значит, есть какие-то другие ценности. Ну, насильно мил не будешь. В Царство Божие никто силой не затянет. Приставать кому-то конкретно, вот знаете, вот я вас, как говорится, не выпущу из своих рук, душить буду, пока вы не изменитесь. И надо было бы, может, иногда такое проявить. Ну, я понимаю, что Бог этого не делает и не поможет это. Так вот, я хочу сказать, что тип характера остается один и тот же, да? Зимой, как говорят, и летом одним светом. У кого-то через всю его жизнь красной линией проходит самоуверенность. Вот был он когда-то начальником, уже на пенсии, уже давно не начальник, он в церкви тем же тоном говорит, все так категорично, все так, знаете, как говорится, твердо, утвердительно, каждого поправит. И так думаешь, хочется сказать, слушай, но это же не госплан, где ты был когда-то начальником отдела. Но это же не министерство, в котором ты работал. Может, там и надо было так, хотя я вам скажу, там это так все относительно, может быть, и надо было. Да, кое с кем и надо как начальник разговаривать. А кое с кем и не надо было бы как начальник. Нужно было показать совершенно другое в себе самом, чтобы тебя уважали не как начальника, а как человека с большой буквы. Ну, не подсказывали человеку, не понимал человек, не видел в этом, как говорится, проблемы. Ну, вот он такой и остался сегодня. У кого-то, я говорю, красной линией через всю жизнь проходит самоуверенность, у кого-то категоричность, у кого-то человека хвастливость, у кого-то вот зависть, как была, вот так вот все время, так знаете, а кто-то всю жизнь придирчивый. Так знаете, вот есть выражение из какого-то фильма, не помню какого, «Сомневаюсь я». Кто что не говорит, вы знаете, какой-то такой лукавый взгляд, все как-то косо смотрит, все как-то с недоверием смотрит, видит все что-то такое, чего, может быть, и не было. И вы знаете, он говорит, вот, кстати, эти люди всеми недовольны в основном, да? Далее, они одиноки, как я уже говорил. И они все время ищут какую-то истину. Кто-то всю жизнь учит, и я подчеркиваю, он верующий. Как учил, так продолжает учить. Дальше, кто-то никогда никого не слушал и по сей день не слушает. Вот он, если слушает, его уже разрывает, уже ядерная реакция, как говорится, за пределы ядерного реактора выходит, ему надо все равно поправить, но он не слышит человека. Кстати, хочу сказать, такие люди никогда же и не задумываются, что ими движет. Я иногда бывает вот так положу руку на плечо и говорю, расслабься. А я расслаблен, и расслабься. Ты сидишь как, вернее, сидишь как стоишь на старте и ждешь выстрела пистолета, который дает начало забегу. Успокойся, расслабься. Кто-то не умерен в еде, это проходит через всю жизнь. Кто-то формирует кого-то, вернее, правильно сказать, кого-то формирует телевизор, интернет. Как залезу, то интернет, новости там. Ну, я не против, что что-то и надо и посмотреть, что-то надо и знать, допустим. Но есть же такое, что он уже живет там. И он в церковь ходит. Но живет в телевизоре, а не в Библии. Поэтому он не понимает Бога. Поэтому не понимает себя. Ну, понимаете, мысли-то заняты чем-то другим. А он кому-то что-то доказывает. Его не воспринимают, он обижается. Есть люди, которые всю жизнь занимаются политиканством, хотя верующие. Вот возмущены то президентом, то тем, то такой, то у того ума нету, то, что это такое? Говорю, слушай, ну вот у тебя семья, дом, огород. Вот ты говоришь, там премьер-министр не вполне адекватный, я так культурно говорю, да? Вот он не умеет распорядиться имуществом страны, деньгами. Ну, он, глянь, у тебя на дворе гниют доски, которые ты когда-то купил, да? В хлеву, где стоит корова, извините, там навоз, и навоз до самого дома, и в тех же сапогах, говорю, которых ты там навоз убираешь, в тех же ты дома ходишь. По дорожкам, которые стирает жена. Так вот, я что хочу сказать. Вот человек верующий, занимается политиканством, горит всякими голосованиями за самые правильные партии. Вот эта партия, вот за это надо голосовать. Я всегда открещиваюсь от таких партийцев. Они ратуют за активную участие в политической жизни страны. Мол, мы граждане страны, в наших руках судьба страны и народа. Я говорю, вы еще не поняли? В ваших руках даже судьба собственной жизни не находится. Вы не знаете, что с собой делать, зато знаете, что со страной делать. Кстати, хочу сказать, когда вот любители заниматься политикой, вот как начинается политика, человек теряет самообладание. Начинает заводиться, начинает полыхать, начинает доказывать, спорить. Проходит время. Я уже говорю, ну ладно, ну не поняли, подсказывал, не поняли. Проходит время. И та партия начинает садиться одним местом, задним, в лужу. Обещаний не выполнили. Там казну разграбили. Обогатились хорошо. Прикупили что-то. Отобрали у кого-то что-то. Опять 25, народ опять обманутый. Чаяния их, как говорится, не оправдались, да? Опять за другую партию начинает голосовать. Ну, уже взял бы, сделал выводы. Да, ладно, не буду лезть. Видимо, не разбираюсь. Нет, разбираюсь. Нет, все знаю, все понимаю. Это я так пока в общем привожу примеры, да? Чтобы мы поняли. Мы верующие. Ходим в церковь. Думаем мы о себе одно. Потому что ходим в церковь и верим в Иисуса Христа. Я говорю, это такая, знаете, не верим Иисусу Христу, а верим в Иисуса Христа. Что Он есть, умер и взял грехи на себя. Все остальное меня не касается. А являемся на самом деле совершенно другими людьми. То есть, говорим одно, иногда бывает правильное, внутри мы совершенно противоположные люди. Говорим о добре, а побуждаемые не совсем добрыми и не совсем добрыми благими мотивами. Мы не знаем, какого мы духа. А я вам хочу сказать, когда я вижу, вот у человека есть какая-то присущая ему черта характера. Она проходит через всю жизнь. То есть, человек не видит ее. Другими словами говоря, он душевный человек. А душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Он ходит, он поддакивает мне, говорит «Аминь». Никто так не говорит, как ты. Он думает, что мне это очень приятно слушать. Меня это еще больше расстраивает. Не обижает, расстраивает. Когда видишь, в каком состоянии находится этот человек. Так вот, вот этот человек не видит самого себя. Вот этот порок делает его слепым. И заметьте, порок, который доминирует, порок, который находится в его духе, он занимает собой все пространство и не позволяет Христу вот в этом пространстве нашего сердца и ума что-либо производить. Человек такой говорит, я вот начинаю думать о Боге и всегда ловлю себя на мысли. Я говорю, хорошо, хоть ловишь себя на мысли. Все-таки иногда видно что-то проскальзывает здравое, да? Вот мысль улетела, я забыл, и уже ловлю себя на том, что я уже кто знает о чем думаю. Я говорю, а что ты хочешь? Когда внутри ядерный чернобыльский реактор взорванный. Где радиация? Где что хочешь, только не то, что надо. Так вот, не удалив в себе определенный порок, или пороки, потому что зачастую у нас не один порок, и один не бывает одним пороком. Есть один порок, автоматически в связке идет с другими пороками, потому что все очень взаимосвязано. Не удалив себе вот этот такой определенный порок, мы никогда не изменимся. А порок, я подчеркиваю, это он в нашем духе. Снаружи это только проявление внутреннего содержимого вулкана нашего. Да? Мы никогда не изменимся. Вот этот порок нас формирует, я еще так скажу, форматирует, зомбирует, оккупирует. И мы на всю жизнь останемся такими, какими и были. Поэтому я как бы еще раз говорю, познай себя. Вникай в себя и познай себя. Так поступая, спасешь себя. Я пока не буду говорить, спасешь и слушающих тебя. Тут хотя бы самому с собой разобраться. Нельзя спасать другого, не будучи спасенным сам на данный момент. Ну, а теперь я буду говорить вообще, будем говорить вот так просто о человеческих пороках. Внимательно слушайте. Как говорят, мотайте на ус, делайте выводы и наблюдайте за своим духом, какая реакция. Начнется нехорошая реакция. Поймите, это, как говорится, по теме нашего разговора, нашей темы, которую мы с вами сейчас исследуем. Поймите, что вот то недовольство, которому мы позволим в себе проявиться, да, оно загонит нас еще в дальший тупик. Человек никогда, я уже говорил, не стоит на месте. Он либо прогрессирует в одну сторону, либо в другую. Либо в хорошую, либо в плохую. Противление обличению, хотя этому, может быть, место есть, да, загоняет нас еще в более глухой угол. Так вот, невзирая на то, что человек ходит в церковь, ну, тут надо учесть, что, ладно, там не учат думать, да, вот заметьте, вникай в себя, это же надо вникать, это надо думать, а там вообще же не идет разговор о том, что надо думать. Там идет разговор о том, что надо веровать, да. Так вот, человек ходит в церковь, и невзирая на это, и, допустим, еще слушает меня, слушает не первый год, тем не менее, он продолжает оставаться самим собой. Каким был до познания, таким остается и сейчас. Мне иногда говорят, вот я ходил в церковь, там нечего было слушать, а тебе есть что слушать. Я говорю, хочешь, я тебе скажу правду? Разницы-то никакой нет. Как ходил ты пешком, крылья не выросли, так и не летаешь. Только сейчас ты уже знаешь настоящую истину. Лучше, чем в церкви. Я говорю, слушай, у тебя и гордыня еще добавилась. А теперь вот буду задавать вопросы о жизни, о проблемах, о наших пороках. Да? Почему, когда с душой подскажешь человеку, я подчеркиваю, с душой, правильно, это тоже надо за собой наблюдать. С каким духом мы разговариваем, чувствуем ли мы любовь к этому человеку, хотим ли его обнять, поцеловать. Ну, я тут не беру мужчину, а женщину, поцеловать хочется, потому что иногда хочется поцеловать не за то, о чем я веду речь. Так вот, когда с душой подскажешь человеку, почему у человека пропадает настроение? Почему появляется печаль? Появляется уныние. Я сейчас не говорю о том, когда человек начинает вслух возмущаться и оскорблять. Ну, тут уже, как говорится, не знаете, какого вы духа, но, к сожалению, человек и этого не замечает и не видит. Вслух говорит. Когда я одной женщине попытался верующую подсказать, я говорю, вы извините, вы подумали, что вы сказали в присутствии людей? Она повернулась на меня, таким взглядом посмотрела, как рублем подарила, а потом сказала: а ты что, следователь, мент? Ты думаешь только у тебя голова на плечах, а у других нету? Я замолчал, отошел в сторону. Ничего не сказал. Прошло время. Смотрю, дергается, крутится, видно, что-то начало внутри происходить. Подходит: ты извини, я действительно не подумал. Я даже, говорит, не задумывался никогда, что я не думаю. Я говорю, я потому и подсказал, потому что, когда вы начали говорить, вы так завелись, там такие эмоции, там вообще, как говорится, машина рванула, скорость набрала, про тормоза забыли. Так вот я говорю, почему пропадает настроение, появляется печаль, уныние? Заметьте, внутри человек понимает это как? Меня не любят. То есть и у меня все нормально. Я все правильно делаю, я же молюсь, я же верю, да? Меня не любят. Я за любовь. А ты тут такое судилище устраиваешь. Обратите внимание, человек думает, что его обида справедливая, потому что обличение несправедливое. Вообще ни к месту, ни ко времени и ни ко мне. И вот это, заметьте, пропадает настроение. Он с ним ходит. Он пытается там и молиться, чтобы там, кто его обличил, чтобы его Бог вразумил. А настроение то плохое. Печаль, уныние. Далее обратите внимание. Печаль, уныние, настроение – это, я говорю, мягкое проявление внутреннего недовольства. Если человек не останавливается, не зная, какого он духа, не бодрствует и не на корню не рубит это настроение, да? Заметьте, плохое настроение переходит в раздражение, в агрессию. Это проявляется в словах, в поведении. Я уже говорю, смотрите, он зверь из земли выходит. Там уже, я говорю, знаете, печать, как говорится, и сомневаться не приходится, чья на лице. И человек думает, что его несправедливо обвинили. Он даже не допустит мысль, ну а вдруг это так есть? Обратите внимание, это только рассудительный, только наблюдательный человек, маломальски пользующийся рассудком, может допустить такую мысль. А может действительно правильно человек мне подсказывает. Мы начинаем обвинять его, что у тебя любви нету. Ну, если бы так вот задуматься, я имею в виду такое, посмотреть на человека, который сказал, с каким чувством, какой взгляд был, какая интонация была в словах. Ведь можно было бы понять. Я иногда, бывает, просто говорю, вы чувствуете, что я к вам не зло настроен? Я к вам питаю добрые чувства. Но я не могу не сказать. Вы от этого страдаете, и окружающие люди вас тоже страдают. Я задаю вопрос, вы вообще чувствуете, что я с душой? Да, таким недовольным тоном. Заметьте, человек не знает, какого духа. Если мы заводимся, теряем мир, теряем настроение, это сигнал нам от Бога, что у нас никакого добра нет в душе. Что о любви, о которой мы пытаемся сейчас говорить, нет смысла даже говорить. Но человек не видит. Я верующий, я столько лет в церкви, я не пропустил ни одной вечери. Я говорю, слушай, ну разве это о чем-то говорит, или это будет тебе поставлено Богом в заслугу? Разве это так? Чем ты пытаешься оправдываться? И почему тебе хочется оправдать? Заметьте, на самом деле гордыня, эгоизм, самолюбие. Но человек этого не признает. Меня незаслуженно обидели. устроили судилище. Все, я все понял. Я с тобой не собираюсь больше общаться. До свидания. Заметьте, ведь человек вот такой, ведь он же не стоит на месте. Он дальше обозревается на этого человека, кто подсказал. Дальше на тех, кто с ним не согласен. Дальше вообще в доме все не так. Кот под ногами крутится, зафутболил его, да? Петух кукарекает не тогда, когда положено, если в деревне живет. То есть, обратите внимание, начинается озлобленность, человек не стоит на месте. И заметьте, чем более озлоблены, тем меньше понимают, что же им движет. Иногда бывают проблески, знаете, как молнии, да? Но очень на короткое время. Настолько дух противления, что Богу не позволит даже допустить мысль ему. Я уже говорил, что иногда такие люди думают, вот если бы мы любили друг друга, мы бы ничего не говорили. Я говорю, хорошо, давайте такой пример приведу. Я вижу, что вам мешает в жизни, что делает вас, вашу жизнь проклятой. Я понимаю, что вы погибнете с этим пороком. Но я вас люблю и ничего не говорю. Попадаем на суд. Вы за этот порок, как говорится, приговариваетесь к пожизненному, да? Или к смертной казни. А мне Бог говорит, ты видел? Видел. Ты любил человека? Любил. Почему не сказал? Далее я говорю, а теперь вот ты, тебя приговаривают, ты знаешь теперь, что я видел порок, но я тебе не подсказал. Что ты мне скажешь? Если бы ты, Саша, любил, ты бы мне подсказал, а теперь вот я гибну. Я говорю, так я же теперь гибну. Кровь твоя с меня будет взыскана. Но я говорю, если бы я подсказал тогда, ты бы сказал, что ты лезешь не в свое дело. Так вот, надо было по любви подсказать. Надо было с душой сказать, невзирая на последствия. И это любовь. Но говорю, воспримет ли человек это как любовь? Нет. Как вмешательство не в свои дела. Вы обращали внимание, вот есть такие в жизни ситуации. Человек знает все, как надо делать, как будет все правильно, как все будет умно, да? Почему, когда кто-то не так делает, как надо, как это я понимаю, почему меня это раздражает? Вы не задумывались, да? Ну, раздражает меня это. Он не умный. А почему? Потому что я умный. Я умный, а он не умный. Когда говоришь, ну почему ты с раздражением? Я же хочу хорошего человека. И заметьте, вот то, что он говорит, он себе внушает, что вот у него желание, дух его внутренний, да, он желает хорошего человека. Я говорю, а почему нехорошо говоришь об этом некрасиво с раздражением? Вот остановись. Что ты испытываешь в данный момент к человеку? Что ты ко мне прицепился? Я хочу, чтобы был порядок. Я хочу, чтобы все ложили все на свое место. Я хочу, чтобы было в доме вот так, и так, и так, и так. Он потом ищет, потом обвиняет. А я вот хочу, чтобы этого не было. Я говорю, ты хорошего хочешь, я с тобой согласен. Но почему ты какой-то благой целью прикрываешь неблаговидное поведение? Ты раздраженный. И ты своим тоном заводишь человека не на размышления, а провоцируешь на ответные агрессивные действия. Кто-то одевается не так. Меня это вот... Ну, я внутри начинаю сидеть. О, оделась. Тоже как новозеландский попугай. О, прическу уже это сделала. И я хочу сказать, обратите внимание на вот это «о». Это «о», оделась. О, выпендривается. О, сидит. Я хочу сказать, это внутри происходит, и на это надо обратить внимание. Ну, оделась она, как новозеландский попугай. Ну, пусть оделась, но это ее проблема. Почему у меня вот эта проблема все время быть на взводе? Она за себя ответит. Ну, я начинаю себе догадывать. Она же позорит церковь. Я говорю, слушай, а ты вот своим поведением, вот таким вот вечным недовольством, да? Ты не позоришь церковь? кстати, хочу сказать просто, не поймите меня правильно, что я там за какое-то вычурное одеяние, да? Но просто поставьте, как говорится, положите на весы. С одной стороны, положите на весы вечное недовольство и раздражение. С другой стороны, ну, тихий человек спокойно, ну, оделся как-то так, не так, ну, не так. И бывает такое, подойдешь к нему, там, вы извините меня, пожалуйста, ну, вот как вы думаете, вот вы вот так вот одеваетесь? Может, это кого-то на что-то наталкивает, или может, вы каким-то образом влияете? Ой, а я не думала. Ну, я имею в виду, что иногда бывает так просто все разрешается. Но человек так заводится, глядя на этого не так одетого, да, как надо. Так заводится, что иногда думаешь, от чего же больше зла вообще в церкви? Ведь вместо того, чтобы подобрать ключик человеку и подсказать, ну, это надо, подсказать тоже надо. Все-таки человек должен задуматься. Вот мы должны одеваться не в цветастое, Елена Вай так пишет, вот мы должны строго вот так одеты, ну, я говорю, как премьер-министр, как президент, да, с галстуком, так. Ну, кто-то не так одевается. Ну, ты помоги, подбери ключик, пойми человека, войди в положение, снизойди, воздержись от осуждения, да? Нет, меня это заводит. Кстати, хочу сказать, мы просто вот должны замечать, на кого глянули и какие мысли появились, или чувства, точнее, были. Кто-то спит на собрании, ну пусть спит. Вот, он пришел, спит. Ну пусть спит. А ты слушай. Нет, я тоже не буду слушать и буду вот все время смотреть, как он спит, и буду заводиться. Ну, тогда он спит, а ты не спишь, заводишься, он не слышит, ты не слышишь. Меня это бесит. Я говорю, подумай, кто бесит и зачем бесит. И какое отношение это имеет вообще к твоей вере в Бога. Кто-то поет не так. Ну, я понимаю, да, может быть, где-то что-то и чересчур, как говорится, выходит за какие-то рамки, ну опять-таки, говорю, ну поет, ну затронь вопрос, подними тему, поговори с душой, может это поменяется. Ну не поменяется, человек начнет возмущаться, да он сам уйдет. Ну мы тут должны проявить христианский характер, да? Кто-то субботу не чтит так, как надо, кто-то себе там кто-то позволяет, ну ты чти, как ты считаешь нужно. И заметь, что если ты правильно чтишь субботу, ты будешь находиться в покое, не будешь ворчать и бурчать на того, кто не так это делает. Кто-то в церковь не ходит. Кто-то не те вопросы задает. Ну, поймите, сколько людей, столько может быть этих всяких причин, да? Самое важное для нас, что мы должны понять. А мы делаем как надо. Христианам так надо себя вести? Быть на взводе, быть раздраженным, быть недовольным? Вы понимаете, что нет? Но если это в нас присутствует, не надо прикрывать себя ревностью по церкви, что надо слушать проповедь, что не надо спать, что надо быть внимательным, да? Кто-то говорит, вот дети у них все время бегают, вот как придут, бардак в церкви. Ну, подойди к человеку с душой, сначала понаблюдай вообще, что ты испытываешь к этому человеку. Чувствуешь возбуждение, не подходи, человек почувствует это, да? Ну, я же за порядок в церкви. Обратите внимание, мы этими рекламными щитами прикрываемся, как голый король. А дух какой? Что мы испытываем в человеке? Ненавидящий брата, вы помните, есть человека-убийца. Я не говорю такие вещи. Ну, не говорю, что все таким больны, да? Вот она так оделась сексуально, не по-христиански, не по-библейски, да? Я говорю, а ты наблюдай за собою. Да, ты ревнуешь, ты возмущаешься, а сам смотришь, а моя жена не такая худая. О, вот это да. Я говорю, слушай, так слушай, чего ж ты прикрываешь свой блудливый дух ревностью, что она сексуально оделась? А ты обрати внимание, на кого ты смотришь. И куда, в какое место зришь. Где корень? Зри в корень, да? Вот куда ты смотришь? Вот там твой корень, вот там твой дух. Мы же не задумываемся. А зачастую это так, знаете, проходит мимо нас, как ветерок подул, мы на него не обратили внимания. Дует, да и дует. Кто-то по телефону там разговаривает или не отключил телефон во время проповеди в церкви, да? Вот он. Но опять я говорю, вы поймите, вот это быть ворчать, быть недовольным, ведь это не поможет. Ну, постарайтесь как-то подумать, как подойти, как затронуть эту тему, да? Я не согласен, мы тут же сразу начинаем себя оправдывать. Такого не должно быть в церкви должен быть порядок, должна быть дисциплина. Мы как стройное войско солдат. И говорят, ты как старшина. Заметьте, это же и в церкви так, а это же и в семье так же самое. Так вот смотрите, разве, вот будем говорить, чье-то поведение. Я согласен, что такого не должно быть, как вот я сейчас упоминал моменты. Согласен. И надо думать, как эти вопросы поднимать, чтобы этого не было, да? Но я задаю вопрос, разве это дает мне право испытывать негативизм к этим людям? Почему мы не обращаем какого мы духа к этим людям? Что мы испытываем? Разве таким отношением мы спасем человека и поможем ему? Ну, мы начинаем себя опять оправдывать. Мы за истину, мы за чистоту. У меня ревность по истине. Я говорю, вы понимаете, вы не за истину. Бог есть истина, Бог есть любовь. А раздражение не есть истина, даже если это за чистоту и порядок в церкви. Не ревность по истине снедает вас, как это когда-то снедало меня. Элементарная раздражительность, которую мы зачастую прикрываем ревностью по Богу, по истине, по церкви. Нам свойственно всегда прикрываться еще очередным рекламным христианским щитом. Мы всегда за Бога, мы всегда за правду, мы за взаимопонимание, мы за дружбу и мир во всем мире. Задаю вопрос. Почему у нас возникают ссоры, разногласия, обиды? Почему вот такое бывает? Кто-то говорит без всяких два пишем, а три за умом помечаем. Почему у нас внутри появляется такая мысль, что это под меня, что он говорит о моих недостатках? Почему мы говорим, что он судит? А может, он не судит, а просто говорит. Ну и мне же больно, мне же неприятно. Я говорю, так можно сказать, очень приятно, а тебе вообще не хочется никак слышать о своем недостатке. Поэтому ты назовешь, что судишь. А Христос сказал, не судите, да не будете судимы. Знаете поговорку, каждый судит в меру своей распущенности. И это факт. Каждая наша внутренняя реакция, подчеркиваю, внутренняя реакция, если мы туда не будем заглядывать, мы этого не поймем, не увидим и не избавимся от этого никогда. Каждая наша внутренняя реакция, что происходит в нашем духе, это индикатор нашей духовности или бездуховности. Это то, что мы из себя на самом деле представляем. Все, что мы внутри себя испытываем по отношению любого человека, и не только человека, но и события или явления, допустим, там в стране что-то происходит, в политике, да, погода какая-то не такая, да, заметьте, мы на все реагируем. И вот внутри у нас начинается штормить, начинает штормить. Так вот, все, что мы испытываем внутри себя, глядя, слыша что-то где-то, да, реагируя на все, что вокруг нас, все это является сигналом нам от Бога, что мы из себя представляем. Чтобы мы поняли, что мы из себя представляем, Обратите внимание, надо насколько быть духовным человеком, чтобы, заметьте, ловить себя, контролировать себя на уровне помышлений, намерений сердечных. А Слово Божье, заметьте, судит за помышления и намерения сердечные даже. И нет твари, нет мысли, нет чувства, нет духа, который внутри ворчит, недоволен, раздражительный, который был бы сокрыт от Бога. И мы дадим за это отчет. Вхождение во святое святых – это не какое-то мистическое в какой-то небесный храм. Вхождение во святое святых – это вхождение во внутренний мир, в дух самого Христа или самого Бога посредством работы Святого Духа. Это аналогично тому, что Бог входит в мое святое святых, в мир мыслей и чувств. Заметьте, там происходит самое, что ни на есть важное и главное в нашей жизни. Вот наша реакция – это, заметьте, индикатор, сигнал от Бога. Поэтому как важно вникать в себя. Вникая в себя, мы, может быть, не будем догадываться, как это говорят адвентисты седьмого дня. Мы начинаем входить во святое святых своего храма. Начинаем видеть там бардак и базар, и беспорядок. А то мы привыкли, знаете, вот, в храм входить, в веру, во святое святых, следственный суд где-то над кем-то. Да вот он, следственный суд. В духе. Мы на Божьих весах. Только подумали. И Бог говорит: ты о чем это? Ты что, забыл? Ах да, Господи, прости. Хорошо. Опять тут чуть что-то так. Что внутри тебя? Так вот, слушая вот эти подсказки, находясь на этом следственном суде, заметьте, время начаться суду с Дома Божия. Если мы Дом Божий, то там живет Бог. Если живет Бог, то живет не на руке и не на языке, а в мыслях и в сердце. И вкладывает туда свои законы и свои постановления. Если он внутри, то заметьте, беспрерывный процесс следственного суда. Мы на суде. Время начаться суду. Не осуждению, а суду. Внутренняя работа. Бог судит, взвешивает, определяет, подсказывает мне мои недостатки в моем духе, в моих мыслях, в моем сердце. Обращает внимание, почему ты на это не обращаешь внимания. Почему ты привык прикрываться какими-то такими фарисейскими мантиями, доктринами, свининами. Я не к тому, что свинину надо кушать, не к тому, Библия против этого. Я к тому, что мы с этой свининой пристаем к людям и начинаем их третировать. Что в корне неправильно. Я иногда говорю... Меня кто-то за это недолюбил. Говорит: да лучше бы ты ел свинину, но хотя бы не лез в душу и не топтался грязными сапогами. Не портил Богу дорожку в сердце этого человека. Кто ест для Господа, кто не ест для Господа. А ты кто, что судишь другого чужого раба? Да, он не так делает, но он еще не созрел. Созреет, Бог откроет. Но мы же церковь, мы все должны быть вот такие. Зачем ты этим прикрываешься? Не для того ли, чтобы не понять своего раздражения, своего недовольства, что кто-то не то ест, не то соблюдает и не так, как ты это? Дальше. Я уже говорил вам не раз, да, в наших конференциях, да, вот в чате. Я иногда говорю, вот вроде бы присутствуем в чате, да, в конференц-комнате, вроде бы хотим слушать. Когда начинаем заниматься перепиской, и переписка идет, я только вижу, сбоку так иногда моргает у меня, дергается, там вот этот чат, да, новые записи появляются. Потом, когда читаешь, думаешь, ну как человек мог что-то услышать? Ну, Пришел вроде бы слушать, сел вроде бы, включил компьютер, да, зашел в конференц-комнату. Занимался перепиской, доказывал кто-то кому-то, дальше начались упреки, дальше начались... Слушайте, вы не понимаете, какого духа, какой дух вообще вот это доказывать? Ну ладно, уже написали там что-то. Нет, тот ответил не так. Я ему опять не так, тот опять не так, я ему опять не так, кто-то так. Тут одни подключили, тут другие, тут третьи, пятые, десятые. А я говорю. Думаете, это очень приятно и добавляет вдохновение говорить? Отнюдь нет. Ну вы же думаете, что вы же в конференциях присутствуете, и это вам зачтется? Ничуть. Мы завелись духом спора, и мы уже больше ничего не видим. Мы доказываем. Кто-то любит вот такой, знаете, вот сидеть, там реплики какие-то. Это не так, это так. Ну хорошо, возьми, иди ты, я тебе предоставлю, скажи так, доказывай, как ты считаешь нужным. Иногда люди есть вот такие, это не в чате, это когда так личная беседа. А вопрос можно задать? Он думает, что он вопрос задает, истинно интересуется. Это так он себе внушил. Я говорю, вопрос задать можно, а возмущаться нельзя. А я не возмущаюсь. Ну, бывает такое, что я не возмущаюсь. То есть, видно, что-то сработало где-то внутри, да? Я говорю, а почему ты задаешь вопрос? А вопрос можно задать? Я говорю, а что за интонация? Я уже понимаю, что нарывается человек на спор. Я иногда могу и так сказать, нет, нельзя. Вот ты такой, как и все. В церкви тоже нельзя вопросы задавать. Я говорю, так ты, если так в церкви задаешь вопросы, то я говорю, тебя заслуженно оттуда вытурили. Я с церковью, в общем-то, не согласен. Но вот так, как ты ведешь себя, то я говорю, я, в принципе, поддерживаю. Революции тут не надо. Надо уметь разговаривать, уметь задавать вопросы и понимать, какой дух мною движет в этот момент. Так вот я говорю, смотрите, вот переписка, вот надо задуматься вообще, зачем мы в конференц-комнате? Ну, если вопрос нормальный, ну задайте. Кстати, хочу сказать, ну зафиксируйте себе, там, ну, если забудете, ну напишите там, или в конце можете написать. Ну, как говорится, не отвлекайте себя, не отвлекайте другого человека, да? Нет, заметьте, какая-то ревность, что-то надо доказывать, с кем-то спорить. Я еще раз повторяю, не знаем, какого мы духа. Так вот, я говорю, когда мы кому-то что-то доказываем в том же чате, пусть это не в чате, а в личной беседе, вот когда идет размышление, кто-то одно доказывает, кто-то другое, вроде бы люди думают, что они же исследуют Писание, они делятся мнением, я говорю, не мнением они делятся, а категорическим утверждением. Далее, это не размышление, это не поиск истины, это, заметьте, называется выяснение отношений, кто больше в Царстве Божьем, кто сядет по левую сторону, а кто по правую. Никто не хотел умирать, каждый хотел сидеть по правую сторону. Поэтому вот это бесконечное у нас писанина или разговоры, вот это доходит до спора, потом, так, ладно, помолимся и с миром Божьим. В смысле, пошли вон все. Так вот я говорю, как важно вникать, какого мы духа. Далее, когда мы кому-то что-то подсказываем, заметьте, слово бодрствуйте, перед тем, как собрались подсказывать, остановитесь и задумайтесь. Вникните в себя, в свой дух. Вы этого человека любите или нет? Вы могли бы его обнять? Вы могли бы его там понять? Вот задайте себе просто такой вопрос. Вы сразу почувствуете. А вы хотели бы с ним поделиться вот этим чем-то таким, будем говорить, дорогим? Нет. А чего? А что я ему должен? И внутри мы иногда теряем контроль, вот такое прямо. И тон вот этот задиристый, я говорю. Вы знаете, вы не тот человек, который должен обличить этого человека. Вот когда вы любите, как Елена Уайт пишет, если вы не чувствуете, что вы можете отдать жизнь за этого человека, то вы не тот Бог, не тот человек, которого Бог избрал для обличения. Очень верно сказано. Но заметьте, это же надо вникнуть в себя. Это надо же на это обратить внимание, чтобы это, как говорится, зафиксировать, заметить, зафиксировать. Хоть в семье, я вам скажу, вот это доказательство, препирательство, муж с женой, жена с мужем. Обратите внимание, кто мудрее, тот первый выйдет из этого процесса противоборства. Но если вдвое, обои рябой, как говорят, никто не хотел умирать, никто никому не уступал. Но ведь доходит же до скандала, извините, говорят, некрасиво, до мордобития. А потом мы возмущаемся, он руку поднял на меня, или она меня послала. Ну, а что еще? Могло быть другое, вот при вот таком вот, знаете, умрем, но не сдадимся. Далее, доказывая кому-то, мы иногда хотя бы задумываемся, что когда мы так начинаем спорить и доказывать, и противиться, и раздражаться, мы когда-нибудь в таком духе кому-нибудь доказали? Да никогда же этого не было. Я вам делился своим опытом, да? Я такой был, дочитаюсь, докопаюсь, я всем докажу, я забью, как говорится, любого, и пятидесятника, и харизмата, и православного, кого хочешь, добью и докажу. И люди говорят: Саша, мы согласны. О, хорошо, у меня радость, когда встретимся. Бог усмотрит. Ну, понимаете? Они культурно сказали: ты нас, Саша, задолбал своей истиной. Не пошел бы ты куда-нибудь подальше. Ведь никто не уверовал в то, что я кому-то доказал. Соглашались от невозможности противоречить по букве закона. Но ведь никто и не принял. И пока Бог мне не сказал, говорит, пока ты не научишься уважать человека с мнением, которое не такое, как у тебя. Пока человек не почувствует, что ты его любишь. Если тебе никуда не пошлют, толку от твоей деятельности никакой не будет. Кроме вреда ничего не будет. Вот говорю, когда до меня это дошло, а эта проблема в духе была, вот только тогда изменилось отношение и изменились, как говорится, результаты моих проповедей. Иногда мы вот общаемся, знаете, вот давайте общаться, там размышлять об истине. Обратите внимание, когда мы размышляем об истине, то есть, ну так, каждый высказывает свое мнение, читаем стих, разные мнения, да, то заметьте, ряды редеют, желающих исследовать Писание. Почему? Либо меня никто не слышит, я вот говорил, не по-моему было, я сказал, все, так, я ухожу, конечно, не скажет человек про обиду, скажет про то, что тут заблуждение, да, и уйдет, покинет. Кто-то поймет и покинет, что здесь происходит просто, извините, словесная какая-то тавтология. Говорят про то, про сё, начинают за здравие, кончают за упокой, поговорили, и так и вывода никакого не сделали. Так что, какие выводы сделать? Зачем размышлять? Если конкретно не выяснили, так что же делать, чтобы спастись? А вы знаете, иногда бывает, движет людьми, которые любят размышлять об истине, движет простое такое, будем говорить, плотское чувство. Я хочу, чтобы меня услышали. Я хочу объяснить людям, как надо понимать истину. Ну, понимаете, да, вот дух, вот замашки. Поэтому такие люди, один одно говорит, а другой другое говорит. И никто ни с кем не соглашается. Иногда, видя бесполезных споров там или что не можешь доказать, говорит, ладно, я с тобой согласен. Но, а делать не буду. А к сведению принимать не буду этого. Иногда истина настолько простая, я имею в виду просто, вот это не надо делать. Ну, написана целая притча. И мы начинаем, а что это за гаечка? А как на греческом вот этот болтик, вот этот винтик, этот такой вот. И вот так иногда смотришь и думаешь. Все это видело око мое, слышало ухо и заметило для себя. Прочитали мы на иврите эту гаечку. На греческом вот этот болтик прочитали. Что оно дало? Мы забыли о том, что надо сделать выводы, что делать и что не делать, что хорошо, что плохо. У нас рассуждение зачастую ради рассуждения. Кому-то это тоже не нравится, потому что хочет что-то полезное узнать. Тоже покидает ряды. А у некоторых, вот знаете, вот, как говорят, людей посмотреть, себя показать. Вот просто поговорить. Там меня не слушают, там меня не слушают. Вот здесь у меня возможность поговорить. Я говорю, какая польза с этих всех разговоров? Если бы была польза, у нас бы в другом формате вообще беседа проходила бы. А когда просто поговорить, потому что меня не слушают нигде, никто. Я всем надоел, да? Когда просто вот это вот себя показать, ну поймите, если мы читаем, если мы слушаем проповедь, то цель одна должна быть, чтобы это мне помогло изменить что-то в жизни. Чтобы мои проклятия ушли, благословения пришли. Все. Чем бы проповедь ни кончалась, должна подойти к одному. Что хорошо, что плохо. Как разграничить. Как вот это делать, а это не делать. Все. А у нас начинаются такие пространные размышления, рассуждения, лезем в дебри, забываем истину, забываем стих, с которого началось размышление. И пошли, пошли, пошли. Начали с одного, как я говорю, за здравие, кончили за упокой другим. Иногда бывает такое, вот рассуждение. Ну, если поиск истины, заметьте, это поиск пути. Это поиск рецепта. Это все равно к чему-то мы конкретному должны прийти. Один так, другой иначе, третий иначе. Все хорошо, все правильно. Все по-разному, все правильно. Я говорю, слушайте, не похоже на экуменическое движение, когда давайте все церкви объединимся. Каждый останется кто с законом, кто с благодатью, кто с святилищем небесным, кто с иными языками, кто со скачками, может быть, какими-то, да? И давайте вот вместе будем... Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, умный человек уйдет оттуда. Все равно мы должны к чему-то прийти. Все равно должна быть цель у нас. Мы должны выходить на какую-то цель. Она должна быть поставлена. Мы не должны ее терять из виду. Что рассуждение, это вот зачастую такое вот... Людей посмотрят себя показать, и каждый остается при своем мнении. И никак оно не влияет на нашу жизнь. И мы тоже должны задуматься, чего нам хочется говорить. Есть люди, которые привыкли так вот. Мое мнение вот такое, я считаю правильно, там всегда 5 копеек свои вставляет, поправляет, точки над «и» расставляет. Появляется другой человек. Я послушал этого человека, я сразу понял. Вот я сейчас появлюсь, он исчезнет. Конкурент появился. Он не скажет, что он обиделся. Что его гордыня, как говорится, замучила. Ну, просто нет времени, не получается. Ну, скажи себе честно. Что обида. Жаба. Я вам честно хочу сказать. Поймите меня правильно, может, тоже кто-то подумает. Ты что же любишь, чтобы тебя слушали? Вы можете меня проверить? Пожалуйста, пусть кто-то говорит. Если пусть он говорит что-то такое разумное, понятное, полезное, да, пусть говорит, я буду слушать, у меня нет такого, что вот нет, я должен говорить. Да, ну бывает, человек такое говорит, что задаешь вопрос, он не может ответить, но утверждает, да, я могу задать вопрос, я могу дать понять, чтобы он замолчал. Но это вовсе не значит, что я хочу говорить. Не подумайте, что вот это говорение, это, ну, так вот просто так хочется, так нравится, так мне, да, моя стихия. Кстати, я не задумывался так вот, чтобы вот сделать конференцию, где-то кому-то говорить что-то. Попросили, я говорю. Попросят помолчать, я помолчу. без всяких, будем говорить, внутренних там тревог и волнений. Я человек самодостаточный. Мне нравится самому сидеть, размышлять, заниматься чем-то и размышлять. Получаю море удовольствия. Конечно, если кому-то смогу помочь, тоже удовольствие получаю. Не подпитываю гордыню, вот я такой рассякой, да, хороший в смысле. Но говорю, приятно, кому-то сделаешь доброе дело, ощущение какое-то такое, будем говорить, хорошее. Задумывались ли мы вот над тем, что происходит в наших семьях? В отношениях между мужем, женою, детьми и родителями. Вот иногда мы говорим, вот там жена говорит, я люблю своего мужа. А я говорю, нет, ты не любишь, ты его боишься, ты заискиваешь перед ним, ты лебезишь, ты шестеришь, у тебя достоинства нету. Ну, мы же должны быть кроткими. Я говорю, кроткими, но не ослами. Надо любить, но не унижать своего достоинства. Это не любовь. Это присмыкательство. Саша, я с тобой не согласна. Говорю, хочешь, я тебе очень просто докажу на пальцах? Муж почувствовал, что ты шестеришь. Не раз тебе говорил, чуть что уйду. Говорил? Говорил. Почему? А потому что знает, что ты боишься, чтобы он не ушел. А потому что знает, что он содержит, а ты, как говорится, ни кола, ни двора, ни профессии, на его содержании. Потому он тебя этим будет пугать. Ой, я детей люблю. Я извиняюсь, ты детей не любишь. И дети, понимая, что ты не любишь, а шестеришь, поэтому раздражены на тебя, поэтому обижаются. А ты, подходишь и начинаешь целовать во все места. Хочешь, я у тебя попрошу прощения, он, проси. Вот я его люблю, мать говорит. А я говорю, да не любишь ты его. Шестерка ты по жизни была. Извините, некрасиво говорю, да. Достоинства нет. Даже интонация какая-то такая лебезит. А все ты будешь кусять. Я говорю, скажи по-нормальному, нормально. Ты уж совсем, как говорится, плинтус, ты и так низко, ты еще ниже. Под лаги полезла. Говоришь ребенку, поставила кушать, говоришь, там приятного аппетита, пожалуйста, там, сыночек, кушай. А он говорит, ковыряется, такие недовольные, а я не хочу этого. И вот это любовь. А может тебе туда сметанки положить? А может тебя чуть-чуть приперчит? А может тебя маслечко сюда на хлебушек? А может тебе еще тут хрена положить? Заметьте, мама думает, что это любовь. А мама присмыкается перед детьми. Я говорю, какая же она королева, как некоторые говорят. Мать в семье, по словам Елены Вайт, должна быть королевой. Я говорю, шестерка. Дети видят это. Они тоже не понимают своего духа. Но понимают по тону, по интонации, по тому, как лебезит мама, что можно обидеться, можно раздражиться, можно от нее добиться чего хочешь, я имею в виду только нехорошего, да? И ребенок капризничает, говорит возмущенно, говорит недовольно, взгляд презрительный, вырасту. А мама себя внушает, что она должна быть кроткая, должна любить детей. Но это не любовь вообще. Это она себе так внушила. Кротость – это не половая тряпка, которую ноги вытирать. Ведь иногда вот это заискивание перед мужем, я не говорю, когда грубость, унижение – это порок, еще более страшный. Это вызывает огонь на себя. Но я говорю сейчас о другом. Когда у тебя достоинства нет. Когда ты шестеришь, когда ты лебезишь. Ведь это приучает мужа над тобою господствовать. Я сейчас не к тому, что там должно, не должно, я просто говорю, проблемы какие в семье возникают. И благодаря чему? Достоинство нет. Тут если и подай с достоинством, что ты мама для ребенка, подай. Мило, с чувством любви. Но как только ребенок начал ковыряться, дай понять, что я не тряпка. И если ты не хочешь кушать, так, пожалуйста, культурно, встань, пожалуйста, из-за стола. Поблагодари Бога, что понюхал, посмотрел, и пойди подыши на свежий воздух. Ребенок должен понять, что какая-то власть мы тоже. Ну, я имею в виду, если родители и дети, да? А какую тебе игрушку купить? Это любовь. А вы понимаете, что мы приучаем ребенка перебирать харчами? А то люблю, а то не люблю, а то хочу, и не купили вы ему, он обиделся на вас. А вы ходите вот так нормально в любви. Или в безразличии. Никто не будет вас за это уважать и любить. Даже когда мы любим и от себя отрываем другому, даем ребенку, другой даем ребенку, а ребенок вырастает эгоистом, это же не любовь. Потому что любовь, заметьте, плод духа, плод ума, это любовь. Она с головой, если без головы, это просто, я не знаю, как назвать, глупость, ограниченность. Моя любовь сотворила с ребенка эгоиста, подлеца, гордеца, потребителя. Далее в семье, ну вы понимаете, да, вот там что-то не так, где-то кто-то что-то не так положил, кто-то пересолил что-то, да. Вот заметьте, любая ссора начинается с чего? Вернее, где начинается? В духе. Появляется раздражение, появляется недовольство, начинается внутреннее бубнение, да? Заметьте, вот и мы раздражаемся, то не так, порядка нету, я не глава, там еще что-нибудь. Это прикрытие такое. На самом деле, ну простое элементарное недовольство, простая элементарная раздражительность. Дальше начинается скандал. Повышенный тон, оскорбительное слово, а такая же реакция, да? Все, сыр-бор. Зашевелился, завертелся, скандал, не разговариваем. Далее, не разговариваем. Почему? Я ему сказал, он не послушал, она мне сказала, я ей сказала, она меня не послушала. Заметьте, каждый прав, хотя каждый привнес горечь в отношения. Но один не выдержал, другой остановись, прободрствуй. Но мы же не знаем, какого мы духа. Мы вообще не контролируем эту область, так будем говорить, космос. Небо выше нашей головы. Все, мы не знаем, что, чего и почем. Потом не разговариваем, не зная какого духа. Почему не разговариваем? Потому что наставим на своем. Меня обидели, меня оскорбили. И поэтому я не буду разговаривать там или чего-нибудь. Не, ну может быть такое в жизни, что иногда и надо бы не разговаривать. Надо дать понять, надо заставить человека задуматься, да? Но при этом же очень важно надо знать, какой дух во мне. Готов ты обнять или нет? Готов простить или нет? Что ты чувствуешь? Какие монологи внутри у тебя в адрес этого человека? Это надо знать. Иногда бывает такое, что ну, ты ему раз прощаешь, два прощаешь, а он понимает, что все как с гуся вода, все пройдет. Он делает преступление, никогда не просит прощения. Остается при своем мнении, хотя был неправ, да? И каждый раз говорит, вот надо прощать. Ну, человек говорит, я на тебя не обижаюсь, но прощение вообще совершается после того, как человек признает. Так что, я тебе дал информацию для размышления. Бери, думай. Так вот, обратите внимание. В семье проявляется тирания зачастую, насилие, требуется дисциплина армейская, наведение порядка. А заметьте, это исходит из недоброй натуры. Кстати, хочу сказать, вот смотрите, когда спрашивают Христа, какая наибольшая заповедь в законе, да? Он там говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего, да? Помните, две заповеди, на которых весь закон и пророки. То есть, заметьте, дух закона, любой поступок, предписанный, запрещенный законом, он говорит о чем? Об одном и том же. Не делай зла человеку, делай добро. Не делай зла, это как? Не кради у него, не убивай его, не обзывай его, не желай у него, да? То есть, заметьте, ну это просто наши поступки, а суть ведь одна. Если я не люблю, я у него украду и найду для этого объяснение. Я его убью, я его обозву, я против него настрою людей, я его обделю. Когда он упадет, я скажу, так тебе и надо. Господь наказывает непослушных своих детей. То есть, я хочу сказать, в принципе, мы либо добрые, либо злые. Когда мы говорим, нам гордость, эгоизм, жадность, зависть, он злой. Это все можно обобщить одним словом, одним понятием. Он злой, он недобрый, он раздражительный, он завистливый, он обидчивый, он злой, и все. И в конце Христос отделит, как пастырь овец, злых от добрых, и все. Овец от козлов. Козлы в одну сторону, рогатые, бодатые, да, а козы вот сюда, в другую сторону. Поэтому я говорю, вот это вот, мы должны задуматься, что нами движет, когда мы хотим в доме порядок. Любовь? А почему тогда диктатура? А почему раздражение? А почему не разговариваем? А почему, почему, почему? Когда мы кричим на ребенка, что нами движет? Я хочу с него сделать человека настоящего. Я говорю, а что кричишь? По-настоящему. Ну мы же должны воспитывать детей. Ну воспитывать это не орать. Воспитывать это разговаривать. Занять определенную позицию. Заставить задуматься. Добиться, чтобы он додумался. Не уступить. Зачем ты вместо него уроки делаешь? Ну как, ну он же не понимает. Ну говорю, так и ты сейчас в первом классе делаешь. Во втором будешь делать. В пятом он тем более не будет понимать. Потом вырастет, потом ты скажешь тут гены чьи-то в нем. Ну, мужа, наверное, все-таки. Или муж скажет, это твои гены. Такие примитивные, да? Обезьяне ДНК какой-нибудь. Мы, говорю, должны задумываться, что нами движет. И не прикрывать, не прикрываться благими целями, да, не прикрывать свой дух. Мы либо добрые, либо злые. Если добрые, то проявление будет доброе, разумное, рассудительное, заставляющее думать. Если злые, то будет вот крик, гам, шум, требования, удар кулаком по голове, по столу, слова какие-то такие, да. Далее такие моменты еще. Вот есть люди, которые так вот привыкли, знаете, вот такие вот, они суетливые, такие вечно спешат куда-то, вечно говорят вот так, знаете, как с автомата строчат. Вот это да-да-да-да-да-да-да. Я уже сколько раз говорю, успокойтесь. Чем медленнее вы говорите, тем качественнее будет контроль слов. Тем меньше плохого скажете, тем больше будет блага в жизни и меньше будет плохого. Но человек был эмоциональным. Вот у меня такая натура, мы все разные. Там сразу Елену Ай туда, при это вот Петр, Иоанн, вот они были разные. Вот там типа один был спокойный, другой был беспокойный, один ревностный, другой такой флегматичный. Вот Бог их посылал, мы тоже разные люди, 12 характеров. Я говорю, так, хватит вам про 12 характеров сынов Израилевых. И каждый из нас еще войдет воротами своими, вот каждый из нас будет причислен к какому-то колену. Я говорю, слушай, ну тебя причислят к колену необузданных языков. Там таких ворот на небе нет. Ты понимаешь? твоя импульсивность, твоя заводимость. Ты говоришь скороговоркой, да? Ты куда-то спешишь, как будто бы тебе вот сейчас конец света, ты не успеешь что-то сказать. Остановись. Вот ты меня судишь. Говорю, мы не понимаем, какого мы духа. Эмоции зашкаливают. В связи с этим, ну, если ты оправдываешь, то заметь, стих есть такой. В многословии не избежать греха. Многословие – это показатель излишней эмоциональности, излишней заводимости. Меня легко такого человека спровоцировать на что-либо необдуманное, да? Ты же делаешь постоянно ошибки. Потом приходишь и говоришь, ну что я такая, или что я такой, ну зачем я так сказал, и зачем делал, кто тянул меня за язык, вот кто тебя тянул? Твой дух. А почему ты объяснял или объясняла, что вот и Петр был такой, вот он тоже говорил, но он же потом покаялся. Я говорю, он покаялся, а ты Петром прикрываешься, чтобы никогда не покаяться. Ты Петром оправдываешь свою, извиняюсь, необузданность языком. И это проходит красной линией через всю жизнь. Ну, эмоциональный человек, вы понимаете, да? Это мотор. Всегда горит, всегда полыхает, много говорит, сам себе противоречит. Заметьте, если бы он задумался, вот какой дух. Вот послушал, сначала одно сказал, потом другое. Это был один такой случай, пастырь был, в церкви которого я был членом церкви. Вот услышал, что я сказал, что все-таки крест надо нести. Что Царство Небесное силой берется. Все, как, знаете, взбеленился проповедь. А тут некоторые хотят там, это, делами оправдываться. Знаете, так эмоционально начинает говорить. Мы верою, у нас вера, мы верою опять. Начал цитировать верою, там, это, Евреям 11 главу. Ну не считает, что верою там делать надо было что-то. А мы что, не делаем? У нас верою, а вообще в никуда. Ну, я выслушал молча, не стал ничего не говорить. Я понимал, что это под меня. Ну, ладно, пусть говорит. Следующая проповедь. Ну, там надо было благословлять детей в церкви. Ну, кто-то попросил, вы, брат, совершите. Ну, вот он начал читать Эллен Уайт. Мы должны не только молиться о благополучии наших детей, о их характере. Мы должны быть неотступными в действии. Мы должны наблюдать за детьми. Мы должны делать выводы. Мы должны их приучать к труду. Мы должны им там то-то должны. И это я хочу сказать. Эмоциональный человек одну проповедь говорит одно, другую проповедь, что мы должны делать. Я подхожу и говорю, слушай, ты извини меня, пожалуйста. В прошлый раз, что не надо, а этот раз, что надо, мы должны. И к этому же еще прочитал, что не верою ли Авраам, принеся там в жертву сына своего, оправдался? Не верою, не делами ли, извиняюсь, не делами ли Авраам оправдался? Вера без дел мертва. И это прочитал. Говорю, вот что такое эмоциональность? Какого духа эмоциональный человек? Это называется «сею, вею, повиваю, с Новым годом поздравляю». Сейчас за здравие, потом за упокой. Сегодня верую, завтра делами. Ну, в Библии то и то написано. Вот он читает, он не может совместить это и объяснить логично, чтобы это было гармонично. Вот смотрите, что делают эмоции и страсти с человеком? И есть же такие люди, которые все время говорят и выводов не делают. Ошибаются. Переменчивы во мнениях. Импульсивны. И заметьте, когда я такому человеку что-то говоришь, он вообще не слышит. У него первая реакция эмоциональная. А он даже не понимает, что эмоции – это не союзник, это противник. Что сатана делает, влияет на нашу плоть. И через нашу плоть нас хочет погубить. И он говорит про плоть, но не задумывается, что же такое слово «плоть». А это же есть наше сердце, это чувство. Это наши страсти необузданные. Вы вообще обращали внимание, вот эмоциональному человеку вообще ничего нельзя объяснить. Зачастую бывает в семье, я вернусь опять к семье. Что-то мужа так сказать, ты делай вот так и так. Вот, ты меня не любишь, обещал любить, на руках носить. И он так стоит, думает, слушай, ну только подсказал. Как завелась, ты меня не любишь, все, плачет, валидол пьет, валокордин пьет, я больная, утром не встает, завтрак не подает. Ну раз, так два, верующая. Раз, так, два, три, пять, десять. И так оно идет по жизни, знаете, как курьерский поезд. Ну, потом, вот ты сидишь в телевизоре, я сел бы, я с вами поговорил. А тут только поговори. Это все равно, что подойти с зажженным факелом на бензоколонку и из пистолета пустить струю бензина. Ну не из-за этого ли все скандалы? Вот это излишняя эмоциональность. Я не раз обращал внимание, вот такие люди, особенно если в семье. Если не в семье, то в церкви. Как заведется, знает, как завести машину, не знает, как остановить, заглушить мотор. Есть люди, вот, ну вот, скажи что-нибудь, что в церкви не так. В огонь, все, пламя погнало. Все, ты против церкви, Елена Уайт за церковь. Я говорю, слушай, я с Еленой Уайт прочитал. Вот вчера мы читали. Будет омега-отступление. Так, немножко коснулись этого вопроса, потому что был вопрос такой задан, да? Отступление еще более страшное, чем альфа. Ну, вот скажи, что, Елена, вот ты против церкви. Вот заметьте, что эмоции делают с человеком. В разнос. Что-то не так эмоционально, люди тут же в церкви голосуют, они не задумываются, что, может быть, правильно было сказано. Что я не против церкви, я против глупости, вот этих страстей необузданных, против вот этой нелогичности, да, в объяснениях, что не говорят, допустим, как спастись, какого механизм природы греха, как его применить, что надо делать, что такое бодрствование. Я не против церкви, пусть она будет. Вот ты против церкви, ты ненавидишь людей. Вот это эмоции делают. В семье вот так. Есть муж заводной такой, как артист Погорелого театра. Есть же жены такие. Ну а дети, они не могут быть другими, когда дома такой, знаете, наглядный пример. И вот эта реакция. Шум, гам, то целуются, то обнимаются. Вечером, днем ругались, вечером, как говорится, спали вместе. Ой, любовь такая, утром встали, любви опять нету. Пути ее непостоянны, да? И ты не узнаешь стези ее. И такие люди всегда там, Саша, а что, если бы мы вот церковь организовали, смотри, он уже почти полсотни человек, иногда бывает так, там 40. Саша, если бы мы церковь, ты будешь пастырем, я так как смотрю, это так, поехала. Давай, церковь такой. Я говорю, слушай, ты вообще остановись, с собой что-то сделай, на себя посмотри, а потом поймешь, как церковь эту делать, как легко загораться. Проходит время. Я говорю, хорошо, что Бог уже, как говорится, надоумил, да? Через время этого человека нет, я возвращаюсь туда, надо говорить на иных языках. Я говорю, ну и говори. Ну ты же и раньше говорил, что-то ж ты пришел ко мне. И что-то ты говорил, что мне очень понравилось. Так вот, говорю, пути ее непостоянны. Вот эта речь идет как бы о женщине блудливой. Но женщина по Библии символ чувств. Поэтому Бог поставил мужчину главою, а не женщину. В силу того, что когда эмоции начинают загораться, начинается взбаламошенность, потеря рассудка. И когда кто-то говорит, что это неправильно ты, Саша, объясняешь. У женщины просто другой склад ума. Это красивое прикрытие склад ума. Человек бывает либо умный, либо глупый. А когда глупость называть складом ума, это не склад ума. Это склад отсутствия ума. Я не хочу кого-то обидеть, оскорбить. Я хочу, чтобы мы задумались, когда мы что-то говорим. И почему мы так говорим? Заметьте, у эмоциональных людей, как правило, что, кто бы что ни говорил, всегда наперекор надо говорить. Ну, бывает не наперекор, сразу целоваться, а потом проклинать. Сначала осанна, а потом распни. А вообще у эмоциональных людей особенно развито чувство самовлюбленности, чувство какой-то значимости. И вот это первая реакция. Чуть что кто сказал, тут раз тебя выплеснул человек. Баллончиком таким слезоточивым. Все. Реакция. Что-то не так. Сразу зашумело, закипело, да. Пузыри пошли. Все. Вот я попробую с этим человеком в жизни что, вот какие-то планы построить. Вот эмоциональному человеку объяснять, что спасение происходит через личные отношения. Да, да, но в церковь надо ходить. Я не к тому, что в церковь не надо ходить. Надо ходить. Только вопрос, зачем ходить? Чему учиться? Ноги мыть, вечерю совершать, субботу соблюдать и оставаться вот таким, будем говорить, неуравновешенным человеком, у которого 7 пятниц на неделю. Вы понимаете, эмоциональный человек, это человек постоянно, это как флюгер, который меняет свое положение в зависимости от направления ветра. Это человек во всех путях, в семейных в особенности, не пригоден. Ни к чему. Никакого плана не построишь. Вот такие люди есть там. Кто-то говорит, давай, вот бизнес, вот смотри, я тут узнал, тут читал в интернете, тыры-пыры, там деньги, доллары пойдут, все, загорелся. Деньги вложил кто-то, зачастую это кто-то другой, спонсирует, не разбираясь в людях. Закупили оборудование, тут все приходит, ты знаешь, я передумал, этим бизнесом не будем заниматься, будем заниматься вот этим. А человек говорит, а вот это куда деть? Продадим. Ну, а ты знаешь, что покупаем всегда дороже, продаем всегда дешевле? Ну, ничего, Бог нас благословит, тыры-пыры. И вот так вот смотришь со стороны на такого человека, я говорю, я тебе говорил, деньги не вкладывать. Он завтра поменяет, у него завтра опять пятница будет, после сегодняшней. То он плачет, то он целуется, то он счастливый в семье, то у него живой жены нет, хотя и есть. И вот это вот такое. То плачет, то сопли, то слезы, то что хочешь. То любовь такая. Кстати, хочу обратить ваше внимание, это тоже мое жизненное наблюдение. Чем больше меня кто-то целовал, ну так целовали смачно. Есть люди там, ну поцелуют, обнимут, так вот чувствуется от души, ну без всяких там этих. Но есть кто-то так, знаете, страстно меня так обнимает, знаете, дрожательно, трепетательно. Ни одного из них и близко сейчас около меня нет. Как целовали, так и предавали. Так страстно, мучительно. Спроси, за что? А вот я в тебе разочаровался. Я тебе что-то сделал. А вот ты такое сказал. Я говорю, я плохое сказал? Я не так сказал? Скажи, как надо. А я не хочу с тобой разговаривать. Я говорю, вот это называется эмоциональный человек. 7 пятниц на неделю, ветер переменного направления, плачет, целует, радуется, спасенный, потом погибший, потом опять спасенный, а потом повесился. Ну, я уж немножко утрирую, да, но я говорю, и такие же случаи бывают. Так я говорю, мы вообще задумываемся, что такое вот наш дух, какого мы духа? Что такое эмоции? Что они делают? Это энергия неуправляемая. Это, знаете, вот разорвало газопровод. Газ горит столбом. Свеча в небо. Ну, хорошо, сейчас есть уже такие, будем говорить, средства технические для тушения. Да? Ну, в первую очередь, я говорю, тушение какое? Перекрывается кран. А если кран не перекрыть, не потушишь. Вот так и эмоции. Пути ее непостоянны, ее, этой женщины. Эмоциональные люди, я вам просто хочу сказать, тоже жизненные опыты мои, да? Вот я так иногда смотрю, так, ага, ну, жизнь сводит с разными людьми. Услышала меня женщина. Ой, Саша, ну бальзам на душу. И вот и как начинаются вот эти разговоры, я так смотрю, вот это вот за сердце берет, глаза закрывает там. Ой, Саша, такого не... Вот это да, Бог меня свел, Бог мне открыл, слава Богу. А я уже понимаю, Саша, жди, жди, сейчас что-то будет. Проходит время. А эмоциональные люди, они вот так вот реагируют, ну как-то так, знаете, вот так все сумбурно, так, знаете, видимо, зрелищно. Истина нравится. Тут, как говорится, тут чуть только не так повернул, тут уже обняла и поцеловала. Уже и целует не так, как, ну, как бы, как сестра-брат, а так уже как-то как женщина-мужчина. Тут уже, слышишь, уже балдеет, мне так нравится, что ты говоришь. Я говорю, а что я сказал? Я не слышу. Мне приятно вообще с тобой рядом находиться. Я говорю, слушай, у тебя муж дома. А у меня жена дома. Как? То есть я хочу сказать, что меня заставляет думать. Женщина эмоциональная, она влюбчивая, она такая, то туда, то сюда. Тут прояви простое элементарное христианское такое чувство доброты, она понимает, что ты ее любишь. Помоги сумку поднести, он меня любит, я выйду за него замуж, у нас будет трое детей. Или ты меня вообще спроси. Вот я верю, что я спасусь, я войду в 144 тысячи, я говорю, ущипни себя. Верю. И вот такие люди, они, как правило, вот спасены. Я говорю, да почитай в Библии. Мы спасены в надежде, если начатое закончим до конца. Вы понимаете, да? Вот эмоционального человека развести... Как хочешь, на деньги. Вот если бы я хотел развести, ведь люди не понимают своего духа, а я понимаю их. Навешай им эмоциональной лапши. Говори так зажигательно, по гомилетике, как положено в церкви, да? Женщинам улыбайся, говори, какие они хорошие, какие они чудесные, умные. С дому все вынесут. Когда у них в эмоциях плохо что-то, им хочется, чтобы кто-то пожалел. Вот начни просто пожалей, там поговори, скажи еще так, уже, голубушка, я тебя понимаю, она к тебе и прислонится. А потом и ляжет. Я не говорю, что все так, не поймите, я не о всех. Но я говорю, я не с пальца высасываю информацию, я в жизни все знаю, соприкасался. Ну пусть кто-то не пойдет, так это, но уже вот какие-то начинаются симпатии, будем говорить, не такие, какие должны быть, как между братом и сестрой. Женщине скажи, что себя будет хороший пастырь, она, знаете, вот, она начнет тут же говорить, что по Библии женщина тоже должна быть, имеет право быть пастырем, проповедником. Ну, когда она не станет пастырем-проповедником, она всех задавит. Потому что в эмоциях там тормозов нет. Не знаю ни одну семью, где жена стала пастырем, а где муж превратился в самого несчастного человека. Она дома стала пастыршей. Это, конечно, у больше харизматов, да. Но даже и у адвентистов знаю одну такую. Я говорю, что делают эмоции с человеком? Насколько важно знать, какого я духа, что мною движет? Рассудок или страсти необузданные? Хотя бы зная это и отделяя одно от другого, мы тогда поймем, почему нас так заносит на всех поворотах, почему мы всегда переворачиваемся, врезаемся, плачем. Когда нас обличают, мы опять объясняем, что мы должны гореть, вот как апостол Павел или там Петр, да? И иногда хочется сказать, ну так огнетушитель возьми. И заметьте, эмоциональные люди, они не согласны с тем, в Библии, что обуздывают эмоции. Когда начинаешь говорить про эмоции, про то, как они себя проявляют, эмоциональные люди начинают, так ты хочешь сказать, что любовь это без чувств? Нет, я говорю, любовь это с чувствами. Но еще и с головой здоровенной. А если только с чувствами без головы, то я говорю, сегодня целуемся, завтра проклинаем. Сегодня опять влюбили, завтра опять развелись. И завтра, когда женились, послезавтра увидели другого человека и опять влюбились. Ну а если пусть не в этой теме, ну, в другом. Послушали одного, загорели, все, я за него. Послушали другого, все, я уже меняю церковь, я за третьего. И так без конца и без края. Я думаю, что на сегодня я буду заканчивать, да, еще много чего говорить, да. Всего не переговоришь, но я говорю о жизни. Я хочу, чтобы мы это видели и понимали. Это все то, что нам не даст возможности быть благословенным в жизни, что делает нас непостоянными, делает безответственными, делает нас нелюбимыми, делает нас одинокими. Это все то, что является для нас проклятием. И это проклятие находится в моем духе, в нашем внутреннем мире. И я еще раз подчеркиваю, вникай в себя и учение занимайся постоянно. Познай свой внутренний мир. Если внутри нечистое, снаружи тоже будет нечистое. Если внутри будет святое, то и снаружи будет святое. Туда надо зреть, в корень, там корень наших проблем. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили. В следующий раз мы продолжим, опять-таки, не библейские стихи, продолжим о наших жизненных ситуациях, о том, что нами движет, как мы это, чем мы это оправдываем и что на самом деле это из себя представляет. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Слава Богу, что сегодня хотя бы интернет появился, и мы все-таки смогли иметь общение. Еще раз всего хорошего и Божьих благословений вам.